Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Итак, сегодня в нашей стране по-настоящему важный праздник. 2 февраля 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в Сталинградской битве. Битве, которая изменила ход всей войны. Именно Сталинградское сражение стало началом изгнания немецких фашистских захватчиков и открыло Красной Армии путь на Берлин. Почтить память героических красноармейцев и принять участие в мемориальных мероприятиях в город приедет Путин. В Волгограде, который временно стал Сталинградом, на площади павших борцов сегодня состоялся парад к 80-летию победы в Сталинградской битве. В нем принимали участие почти 1500 человек. Часть парадных групп была одета в форму военных лет. Колонну военной техники возглавил легендарный советский танк Т-34. Завершил парад пролет над площадью павших борцов самолета Фан-2.
На площади павших борцов города героя Волгограда государственный флаг Российской Федерации. Красное знамя победы, водруженное 30 апреля 1945 года разведчиками 756-го стрелкового полка на здании Рейхстага над поверженным Берлином.
Поздравляю вас с 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве!
Сталинградская битва продолжалась 200 страшных дней и ночей на берегах Дона и Волги, у стен Сталинграда, затем в самом городе. В результате стратегической наступательной операции Красной Армии под кодовым названием «Операция Уран» нацисты были разгромлены. Под Сталинградом Гитлер потерял четвертую часть сил, действующих на советско-германском фронте, около 1,5 миллионов человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. В нацистской Германии тогда впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Впрочем, в правительстве нынешней Германии этого, очевидно, не помнят. Новоиспеченный министр обороны ФРГ Писториус прокатился на танке «Леопард-2А6» перед отправкой техники украинским неонацистам, достойным продолжателем дела Третьего рейха. Да и на «Леопардах» Писториуса, смотрите, фактически точно такие же кресты, что и 80 лет назад советские люди уже видели на немецких «Тиграх». Вообще складывается полное ощущение, что история циклична. Сверху фотография сгоревшей немецкой САУ «Фердинанд» под Курском в 43-м, снизу ее натовская преемница. Сгорела уже в наше время под Бахмутом. Писториусом при этом заявил, что обучение украинских танкистов начнется в ближайшее время в немецком Мюнстере. Это будет не полный курс, а лишь обучение самым основным навыкам. Самому Бундесверу, заявил Писториус, срочно нужны новые «Леопарды», чтобы возместить отправленные на Украину. В общем, уроки 80-летней давности немцы так и не усвоили.
Вооруженные силы Германии ускорят процесс передачи танков «Леопард» для Украины. Федеральный министр обороны Писториус заявил, что приложит все усилия, чтобы это произошло. Но все же этот процесс займет какое-то время. Писториус посетил танковый батальон, который и передаст «Леопарды» танкистам ВСУ.
Это два из 14 основных боевых танков «Леопард-2» А6, которые должны быть поставлены Украине в ближайшие несколько недель. И министр обороны находится, что называется, на борту. Посещение 203-го танкового батальона в Аугсдорфе связано с нововведениями «Писториуса». Министр обороны призывает к пониманию солдат, которые будут скучать по этим танкам. На самом деле в распоряжении батальона есть 32 танка «Леопард». Однако после поставки на Украину осталось только 5 исправных боевых машин, поскольку 8 находятся в Литве, а еще 5, как обычно, сломались. Это означает, что танковый батальон «Бундесвера» готов лишь условно. Украинские солдаты пройдут обучение на танках «Леопард-2» в Мюнстере, в Нижней Саксонии, в ближайшие несколько недель, постановил Писториус сразу после учений.
Мы говорим о невероятно агрессивном противнике – Россия. Наша задача, как Германии, как партнера в рамках Европейского Союза, сделать все, чтобы помочь Украине выжить в этой борьбе. Мы исходим из того, что ВСУ будут учиться на всех 14 танках. Если хоть какой-то сломается, у нас есть еще в резерве.
Леопард-2 в действии, по крайней мере, во время учения. Здесь, в учебном центре в Свентошеве, польские солдаты все еще практикуются в обращении с боевым танком. Вскоре, однако, на нем могут обучаться и украинцы. Коалиция европейских стран объявила о поставках Леопард-2 для Киева. По данным местных СМИ, вероятным местом обучения ВСУ считается расположение на польско-германской границе. Это связано с тем, что здесь находится один из трех центров подготовки танков Леопард в Европе. Остальные находятся в Германии и Швейцарии. Как только начнется обучение, украинские войска смогут быстро подготовиться к боевым действиям.
Если кто-то уже работал с постсоветскими танками, мы считаем, что 10 недель обучения на танках «Леопард» или «Абрамс» вполне достаточно. Если мы интенсифицируем обучение за счет инструкторов и нашего выходного времени, то сможем обучить все экипажи за 5 недель.
Если Украина добьется своего, обучение ее собственных солдат на новых танках действительно пройдет очень быстро. Танки «Леопард-2» теперь могут поставляться и из других стран. Испания также выразила желание поставить до 6 из них на Украину.
Попытка Берлина показать боевую мощь во время маневров закончилась трагично. На учениях в центре боевой подготовки Бундесвера столкнулись на большой скорости две БМП «Пума». В результате пострадали 12 военных, один из них получил серьезные ранения, сообщают немецкие СМИ. В общем, напугать русских у немцев не вышло. Украинский министр обороны Резников считает, что армия России может начать масштабное наступление в районе 24 февраля, годовщины начала спецоперации. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу BFM, когда прилетал Париж выпрашивать у Макрона истребитель. Но самолеты пока так и не получил. Проблемы украинских боевиков на передовой. Сообщается, что на Свидарском участке добровольческие штурмовые отряды освободили село, названное в честь казненных в США героев рабочего движения Сака и Ванцетти. Российские подразделения штурмуют высоты на подступах к Николаевке. В Бахмуте наши бойцы постепенно продвигаются, улучшают свои позиции и расширяют зону контроля. Уличные бои продолжаются в Мариинке. Там российские мотострелки пытаются выбить сводные подразделения противника из западной части города. ВСУ продолжает перебрасывать в Мариинку подкрепления, невзирая на высокие потери. Не способны помочь киевскому режиму даже боевики, которые прошли обучение в Британии. Один из них, ВСУшник Артем Коваленко, рассказал, что после британского курса молодого бойца, боевого слаживания уже на украинских полигонах, попал в плен всего через месяц на передовой. Бой и вовсе длился 20 минут. Российские бойцы обошли позиции противника, вынудили украинских военных сложить оружие. Об этом британские СМИ, конечно, не расскажут. Но даже западные пропагандисты на передовой признают, что русские наступают, ВСУ находится в тяжелейшем положении.
На Восточном фронте полноценная война. Мы в окопе с украинскими десантниками. Они ведут огонь по российским позициям из АКС и крупнокалиберного пулемета «Браунинг», поставленного США. Они ищут слабые места в наших позициях, говорит командир с позывным «Призрак». Они хотят посмотреть, будем ли мы сопротивляться. Если мы окажем сильное сопротивление, они не продвинутся. А вот так выглядит сильное сопротивление.
Пострел!
Русские находятся всего в 400 ярдах, спрятавшись в снегу и тумане, но постоянно стреляя по окопавшимся украинцам. Противник также использует стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, артиллерию, минометы, ракетные установки и авиацию. Снег, грязь и холод делают бои здесь еще более ожесточенными. А руководство Украины считает, что русские скоро проведут еще более сильную эскалацию. Среди этих людей есть лютая ненависть к московским лидерам. Когда мы собираемся уходить, рядом взрываются гранаты. В ближайшие месяцы ожидается, что будет хуже.
Бои за Бахмут протекают в жесточайших условиях. Кругом снег и лед. С украинской армией мы направляемся в город, где они ведут войну на истощение с российской армией. Украинские минометы стоят на улицах Бахмута. Вот солдаты, которым часто приходится часами ждать на морозе приказа о стрельбе. Появлением снега меняется и их камуфляжная одежда. Затем они выпускают снаряды в направлении русских. А потом все происходит и наоборот. Два дня назад российские войска атаковали это место двумя истребителями фронтовой авиации. Этот легковой автомобиль был сразу же уничтожен, как и эта бронемашина. Русские продолжают обстреливать город и хотят прочно в нем закрепиться. Пока мы едем по городу, нам постоянно попадаются гражданские лица. Каждый из них
—
потенциальный русский шпион, который может передать расположение позиций ВСУ. Но самые большие проблемы по-прежнему на линии боевого соприкосновения, в окопах, на окраине города. Русские находятся примерно в 3 километрах от этой позиции, и некоторых из них можно заметить в бинокль. Многие здания в Бахмуте уже давно разрушены. Большая часть города стала непригодной для жизни. Однако попытки защитить Бахмут ежедневно стоят ВСУ очень дорого, гибнут люди. Почему бы украинцам, почти сдавшим город, не построить лучшую оборонительную линию за его воротами?
В то время как боевые действия на большей части линии фронта остановились, угледар полыхает. Здесь и русские, и украинцы претендуют на победу.
Буквально где-то неделю назад тут было тише, чем в Бахмуте. Однако сейчас русские продвигаются, в бой идут морпехи и десант.
По мнению Киева, если русские усилят наступление на востоке, то главной целью будет взятие угледара как можно быстрее.
Для них очень важно взять угледар, поскольку это стратегически важный город. Он открывает обзор на все прилегающие территории. Если им удастся его взять, мы окажемся в трудном положении. И нам придется перегруппировать всю линию обороны.
Забытый всеми жулик, экс-президент Грузии Саакашвили решил напугать весь мир своим истощенным видом. Удаленно выступил на заседании в Тбилисском суде по видеосвязи и показал, что теперь весит 69 килограммов при росте 185 сантиметров. Видимо, галстуки в тюрьме не подают. При этом Мишико надел футболку с надписью «Я украинец». Мимо такого перформанса не смог пройти Зе. Украинский президент накинулся на власти Грузии, которые, цитата, «убивают гражданина Украины Саакашвили». И задался вопросом, а Грузия вообще что, за Россию или против Украины? Глава Минюста Грузии назвал неприемлемым заявление Зеленского о пытках Саакашвили и потребовал от клоуна доказательств. The Economist тоже заинтересовалась состоянием Саакашвили. Издание пишет, что Тбилиси не выполняет требования Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС и дрейфует в сторону Кремля. Ну и правда, санкции против России Грузия не вводила, оружие ВСУ не поставляет, тут еще две зрады. Россия и Грузия планируют восстановить прямое авиасообщение, которого не было с 2019 года. Мэрия Тбилиси закупит вагоны для метро у российской компании «Метровагонмаш», которые на треть дешевле западных аналогов. В общем, русофобскую повестку в Грузии отрабатывает только президент Зурабайшвили. В интервью Bloomberg она поделилась фантазиями о том, что после поражения в украинском конфликте Москва должна будет вернуть Грузии, Абхазию и Северную Осетию. Южную, конечно.
Пока допрашивали свидетели, произошло дистанционное включение Михаила Саакашвили, которое он сам запросил на сегодняшнем процессе. Саакашвили обратился к людям, присутствующим в зале, на двух языках – грузинском и украинском. В своем выступлении бывший президент сказал, что одно из главных его требований – чтобы ему предоставили адекватный курс лечения. Чтобы продемонстрировать, как он выглядит сейчас, он снял майку. Саакашвили пожелал украинскому народу победы и сказал, что он уверен в том, что Украина победит в этой войне.
Я абсолютно уверен в победе Украины. Но если я не доживу до победы, которая очень близко, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине.
После этого обращения на украинском языке связь прервалась. Судья Георгий Аривадзе пояснил, что бывший президент больше не хотел принимать участие в процессе. Еще одно пояснение дал сегодня журналистам Зураб Чхаидзе. В связи с тем, что Михаил Саакашвили сильно потерял в весе. По его словам, сотрудники клиники предлагают заключенному Саакашвили перейти на парентеральное питание, что сам заключенный Саакашвили отказывается самостоятельно принимать пищу, которая имеет критическое значение для него, для его прибавки в весе. Как пояснил Чхаидзе, самостоятельно по своему желанию Саакашвили потребляет только то количество калорий, которое необходимо для поддержания жизненно важных функций.
Он питается очень скудными порциями, потребляет мало калорий. Конечно, было рекомендовано увеличить калораж. Калораж рассчитан таким образом, чтобы этого количества было достаточно лишь для поддержания жизнеспособности организма. Было предложено перейти на парентеральное питание.
Мне передали фотографии нашего гражданина Украины. Когда-то он был президентом Грузии. Саакашвили, Михаил Саакашвили.
Я вважаю, что сегодня уряд Грузии.
Я считаю, что сегодня правительство Грузии, они его убивают. Просто хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти фотографии. Это также вопрос нейтральности. Вы знаете, что они его отравили. И сейчас понемногу его, извините, убивают. Саакашвили. Вот так выглядит бывший президент Грузии. Поэтому тут такой вопрос. Грузия, она за кого сегодня?
За кого сегодня? Они за Россию.
Они за Россию? Потому что Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины. Поэтому они нейтральные. Или они за Россию, или они просто против Украины.
Або они просто против Украины. Тощо.
С большим уважением мы относимся к вопросу нейтральности, но с большим непониманием относимся к такому отношению. Я хотел бы, чтобы пресса видела, что происходит. Публичные пытки гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии. Какие последствия этого для политики и демократии в Грузии? Это их внутренние вопросы. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. И я думаю, что их цель его убить.
Я думаю, что их мета его убить.
Минобороны публикует кадры вывода на маршруты боевого патрулирования автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярса» в Барнаульском ракетном соединении. Стратегические ракетчики совершат марш на 100 километров и отрабатывают рассредоточение в лесном массиве, смену полевых позиций, организацию маскировки «Ярсов» с противодействием диверсионно-разведывательным группам условного противника. Журнал «The Spectator» задается вопросом, когда закончится война, и приходит к неприятным для Киева выводам. Внимание на экран. На обложке цветов украинского флага Путин побеждает Зеленского в драке. В самой статье указывается, что жители Донбасса единогласно не хотят возвращаться в состав Украины. Потому как забрать этот регион у России совершенно непонятно. Ну, а основной вывод – Киеву придется уступить Москве часть своей территории, поскольку альтернатива этому может быть только Третья мировая война. Ее США разжигают и в Азии. Глава Пентагона Остин рассказывает, что Вашингтон будет защищать Южную Корею даже с помощью ядерного оружия. В Южно-Китайском море у берегов КНР проводят учения атомный авианосец ВМС США «Нимец». В ответ на подобные провокации Пекин активизировал действия авиации и флота в Тайваньском заливе. Сепаратисты на острове боятся, что это подготовка к блокаде Тайваня.
Тайвань поднял в воздух истребители, приведя в боевую готовность свой флот и активировав ракетные системы в одночасье после того, как Китай приблизился к территории Тайваня с 34 своими военными самолетами и 9 военными кораблями.
20 из этих самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зону опознавания противовоздушной обороны. Среди них были более дюжины истребителей, 2 беспилотника и 4 самолета ДРЛО. Эта зона не является территорией Тайваня, но используется военными в качестве оборонительного буфера.
По данным Associated Press, крупномасштабное развертывание Китая произошло на фоне того, как Пекин усиливает подготовку к потенциальной блокаде или военным действиям против Тайваня. Буквально в прошлом месяце генерал ВВС США Майк Минихан поручил офицерам подготовиться к конфликту США с Китаем из-за Тайваня в 2025 году.
Военный корабль США пришвартовался в Южно-Китайском море в рамках своей регулярной миссии, чтобы продемонстрировать приверженность Америки Азиатско-Тихоокеанскому региону. Это могло бы поспособствовать миру и безопасности на море, но эксперты предупреждают, что существует риск просчета, особенно когда нет единого кодекса поведения.
Это авианосец ВМФ США «Нимитс», один из крупнейших военных кораблей в мире. Он находится в Южно-Китайском море, поскольку США работают над усилением своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент Джо Байден направил Украине военную помощь на миллиарды долларов, чтобы помочь ей дать отпор российским силам в рамках усилий всего НАТО. Но его администрация не отступает в этой части мира. Присутствие американских военных кораблей играет ключевую роль в противодействии Китаю, стране, которая, по словам представителей Белого дома, представляет собой наиболее комплексную и серьезную проблему для США. В прошлом месяце сообщалось, что китайский учебный авианосец проплыл вблизи американской территории острова Гуам. В последние годы власти Пекина также начали отправлять военные корабли в Южно-Китайское море. После постройки островных баз в спорных водах они считают большую часть этой территории своей, несмотря на конкурирующие претензии со стороны других стран, включая Филиппины и Вьетнам. Оборонный истеблишмент США заявляет, что Китай стремится подорвать союзы Америки и партнерские отношения в области безопасности в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе. Другие военно-морские силы также начали плавать в Южно-Китайском море в течение последних 5 лет, в том числе принадлежащие Франции, Великобритании и Австралии. Но всегда есть риск просчетов, особенно когда нет единого кодекса поведения. Азиатско-Тихоокеанский регион увидит еще больше военных кораблей со всего мира, и страны будут пытаться доказать, что они могут внести свой вклад.
В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото с вокзала она опубликовала в Твиттере. Ее сопровождают еврокомиссары, в частности, верховный представитель Евросоюза Боррель. Они примут участие в саммите Украина-ЕС. Еще один любитель посещать Киев, подаривший Зеленскому свой Оскар, актер Шон Пен, оказался в центре скандала. Bloomberg пишет, что в его некоммерческой организации Core Response коррупция и сплошные сексуальные домогательства. В скандал с харассментом попал и сынок президента США Хантер. Daily Mail публикует интимную переписку Байдена-младшего с его помощницей. Хантер требовал, чтобы молодая девушка выходила с ним на видеосвязь обнаженной и выполняла его извращенные желания. Иначе, угрожал Хантер, зарплаты ей не видать. Адвокаты Хантера Байдена решили подать на журналистов в суд и тем самым признали, что ноутбук с компроматом и правда принадлежит их клиенту. Адвокаты его отца, президент США, пригласили агентов ФБР осмотреть летний дом Джо Байдена в Рехобот Бич на предмет каких-то невозвращенных секретных документов. Но там ничего не нашли. Это уже третий обыск в местах, связанных с Байденом. Сколько еще секретных документов он мог раскидать по своим многочисленным домам, офисам и гаражам, не смогла ответить даже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сегодня агенты ФБР проводят запланированный обыск в загородном доме президента Байдена в Рехоботе, штат Делавэр. Личный адвокат президента Боб Бауэр подтвердил, что обыск является еще одним шагом в тщательном и своевременном процессе Министерства юстиции. Адвокат пообещал получить дополнительную информацию по завершении сегодняшнего обыска. Этот обыск проходит на следующий день после того, как Байден и Белый дом подверглись новой волне критики по поводу предполагаемого отсутствия прозрачности после ранее нераскрытого обыска ФБР в бывшем личном кабинете Байдена в аналитическом центре округа Колумбия. Они сказали, что в итоге не нашли секретных документов, но другой интересный аспект был в том, когда советник Белого дома в разговоре с журналистами, когда его спросили, будут ли любые дальнейшие поиски недвижимости, не ответил на этот вопрос.
Слушайте, я думаю, что мы не собираемся строить возможные домыслы о шагах, которые могут произойти в ходе расследования.
Но это то, что команда Байдена хочет, чтобы мы думали, что здесь вообще не на что смотреть. Но, конечно, это унизительно, когда ФБР проводит у вас обыск. Чиновники Байдена подчеркивают, что это происходит по обоюдному согласию, что ордер на обыск не требуется, в то время как агентам ФБР пришлось прорываться в Мар-а-Лаго, где Дональд Трамп прятал свои секретные документы. И они говорят, что это существенное отличие. Но ощущение того, что Байден небрежен в обращении с секретными документами, действительно нарастает. И другой важный момент заключается в том, что Байден и его команда должны надеяться, что ФБР ничего не найдет.
Они пытаются сказать, что эти документы касаются только Джо Байдена. Но правда ли это? Они всегда спрашивают, почему люди так склонны верить в заговоры. Ну, наверное, потому что вы всегда что-то скрываете. И все, что вы отвечаете на это то, что так и есть.
У нас получается пристрастившийся к рэпу чувак с его сомнительными сделками в том же месте, где находятся секретные государственные документы, в то время как он якшается с противником за рубежом. Нет никакого заговора в том, чтобы соединить эти точки.
Второе наиболее очевидное электронное письмо на ноутбуке, которое показывает, что Хантер Байден каким-то образом получил доступ к действительно конфиденциальным и информативным материалам, которые были бы доступны, скажем, президенту или вице-президенту, если бы его проинформировали об определенной ситуации. Поэтому это только добавляет сомнения и подозрения, которые витают вокруг Хантера Байдена, Джо Байдена и этих секретных документов. Из-за этих секретных документов и специального советника, которого Мэри Гарланд назначил для их изучения, Джо Байден теперь связан, нравится ему это или нет, с операцией его сына по распространению влияния по всему миру. И, конечно, как мы знаем, они были неразрывно связаны, и Джо Байден был не единственным продуктом, который продавал его брат и его сын.
Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центробанка страны, зафиксировала значительное замедление темпов развития американской экономики в прошлом году. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, отметив, что реальный ВВП штатов рос темпами ниже 1%. Жителям традиционного афроамериканского латинского квартала Нью-Йорка, Гарлем, сложные экономические изыскания ФРС малоинтересны. Их куда больше заботит другой вопрос. Почему власти США выделили 100 миллиардов долларов какому-то там киевскому режиму, а для Гарлема ничего не делают. С подобной вполне справедливой претензией возмущенные люди накинулись на члена Палаты представителей Конгресса США от Нью-Йорка Андриано Эспейта. И на этом фоне в США, кажется, появился новый предмет роскоши. Им оказались яйца. Куриные. Все дело в том, что из-за рекордной инфляции и эпидемии птичьего гриппа цена на этот продукт за последний год выросла в 3 раза. Сейчас дюжина яиц в Штатах может обойтись покупателям $8. Это около 550 рублей. При этом в Мексике яйца стоят в 8 раз дешевле. Теперь через южную границу США хлынул небывалый поток нелегальных яиц. По словам представителей погранслужбы США, за последние 4 месяца объем контрабанды яиц вырос в 2 с лишним раза. При такой выгодности данного бизнеса мексиканские наркокартели вместо психотропных веществ и оружия скоро могут переквалифицироваться на перевозку яиц.
Прошлой весной, в марте, во время пресс-конференции в Брюсселе, Джо Байден заявил, что санкции, вводимые против России, это моральная обязанность. Мы также вызовем нехватку продовольствия по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Это произойдет, заявил он.
Что касается нехватки продовольствия, проблема будет реальной. Цену за санкции платит не только Россия, но и куча других стран, включая Европу и нас самих.
Но звучало это как-то странно. В его голосе не было и намека на панику. А это то, что ты ожидаешь увидеть от лидера, который полагает, что люди будут умирать с голоду. Но он сказал это с беззаботным спокойствием, будто он говорил о погоде или о своем походе в химчистку. Но мы не можем знать, что в тот момент думал Джо Байден. Но мы можем сказать, что произошло после этого. Странные бедствия стали происходить на продовольственных предприятиях по всей Америке. В субботу огромное коммерческое предприятие по производству яиц сгорело дотла в Коннектикуте. И причины неизвестны. Это был большой пожар, который тушило 20 пожарных бригад на протяжении 8 часов. Погибло более 100 тысяч куриц. Не волнуйтесь, подобные происшествия не влияют на рост цен на яйца, говорят нам СМИ. И многих, особенно тех, кто не распознает курицу, пока к ней не подадут соус, устраивает подобное объяснение. И это при том, что цены на яйца стали реальной проблемой для большинства американцев. В некоторых местах цена на них выросла на 100%. В США сегодня настолько мало яиц, и они стоят так, так дорого, что контрабандисты возят их из-за границы.
Здесь, на оживленной границе в Сан-Исайдро, в Калифорнии, мы следуем за новым товаром, который контрабандой возят в США. Американские пограничники зафиксировали рост более чем на 100% контрабанды яиц и курицы всего за последние 2 месяца.
Розничная цена на яйца поднялась в среднем на 60% за последний год, больше, чем на любой другой продукт, из-за чего уже стали появляться мемы. И потребители реально заметили рост цен.
Народ всегда знает две вещи – цены на бензин и цены на десяток яиц. Потребители будут и дальше видеть повышение цен на яйца в магазинах.
Но никто не может найти решение проблемы. У администрации Байдена нет ни ответов, ни путей найти эти ответы, потому что у них нет данных. А это странно, учитывая то, сколько данных собирает администрация Байдена. Их больше заботят данные об этнической и расовой принадлежности или, к примеру, о сексуальной жизни каждого человека в США. Но это вопрос выживания нации. Это вопрос продовольствия. Это то, на основании чего империи создавались и рушились.
На данный момент проблема нехватки продовольствия наблюдается во всем мире. И многие из этих проблем мы создали сами же. В Соединенных Штатах объемы производства курятины и яиц сократились на треть. Во время пандемии люди паниковали из-за нехватки туалетной бумаги. А теперь представьте, что будет, если они столкнутся с нехваткой продовольствия. Это станет причиной новой мировой войны.
Теперь немного безумия. Внимание на экран. Перед вами Ричард Эрнандес. Первые 50 своих лет жизни банкир из Техаса жил скучной жизнью простого офисного клерка. Разве что очень любил пирсинг, татуировки, но делал их на незаметных местах. Пока, наконец, любовь к модификациям тела не переросла в новое увлечение, не перешла все границы разумного. Тогда техасец, в знак протеста против офисного рабства, сделал из себя вот такого рогатого небинарного монстра с раздвоенным языком. К слову, одни роговые импланты на лбу обошлись извращенцу в $80,000. Зовут Ричарда теперь Тиамат Легион Медуза. Используют это небинарное нечто местоимение «они их». Вот только сын не желает обращаться к нему вообще никак. Когда его отец начал менять свое тело, парень был уже в сознательном возрасте и иметь дел с неадекватным папашей не желает.
Меня зовут Тиамат, Легион Медуза и бесполый дракон. Я родился мужчиной, когда я смотрю в зеркало, я вижу существо, я не вижу человека. Модификации, которые произошли с моим телом на сегодняшний момент, это 18 рогов на голове, чтобы я выглядел более похожим на рептилию. И когда мне понадобится, это поможет мне выглядеть более угрожающе. Еще у меня силиконовые импланты вокруг бровей. Белая часть моих глазных яблок вытатуирована зеленым цветом. Они вводят чернила под защитный прозрачный слой. Я удалил уши. О боже, у меня есть мой любимый нос Волан-де-Морта. И я люблю его очень сильно. Сейчас я нахожусь в процессе полного удаления всех своих зубов. Сейчас у меня во рту осталось только 6 зубов. Я собираюсь заменить их имплантами. Мой язык разделен, и я хочу его покрасить. Я называю себя рептоид. Наполовину человек, наполовину рептилия. Мое имя при рождении было Ричард Эрнандес, младший. И я родился мужчиной. Свою карьеру я начал в банке обычным клерком. И спустя 15 лет ушел оттуда в качестве вице-президента. Это была веселая работа, я получил много опыта. Но я ушел из банка, когда я узнал, что у меня ВИЧ. И я сразу же начал лечение. А затем мне диагностировали СПИД. И я тогда решил для себя, что я не умру, выглядя как человек. Поэтому я пытаюсь стать бесполым драконом. У меня уже была кастрация, следующим шагом я хочу сделать пенэктомию, чтобы получить полный контроль над собой. Я не хотел умирать, выглядя как человек, потому что, когда я был человеком, это был негативный этап в моей жизни. Я пережил столько ужасного от рук людей.
I have 4 sets of wings. I am the rainbow dragon.
У меня есть 4 пары крыльев, я самый радужный дракон. Я никогда не знаю, что произойдет, когда я выйду. Я получаю комментарии, и люди идут на меня со всех сторон, поэтому я с нетерпением жду шанса сказать всем, чтобы они узнали, что среди них есть дракон в городе. И это не просто дракон, а радужный дракон. Оу, это любимая фотография моего сына. Я смотрю на нее и, честно, не вижу на ней себя.
Ты не связываешь себя с этим человеком на фото?
Нет.
Ричард Эрнандес признался, что его взрослый сын перестал с ним общаться. Он не понимает экстремального преображения. Отношения или связь с моим сыном изменились, признался татуированный техасец. В то время, когда я начал свою трансформацию, моему сыну уже исполнилось 16, и он отверг меня в тот момент моей жизни. Моего сына не было в моей жизни 7 лет. Я надеюсь, что он, по крайней мере, наблюдает за мной в интернете, потому что причина, по которой я так много здесь, для него. Мрачно добавили они.
В зону специальной военной операции перенесемся. Ильдар Резяпов с нами на прямой связи. Здравствуйте. Как обстановка на самых горячих участках фронта на Угледарском и на Артемовском?
Добрый день, Евгений. Здравствуйте. Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые подкрепления, в том числе бригады морпехов. Наступление союзных сил на город замедлилось, но оно не остановилось. Наши войска продвигаются планомерно. Киевский режим пытается перебросить туда все больше резервов, принимая все риски потери этого укрепрайона, которые в целом, в принципе, неизбежны. Я хочу сказать, практически по всей линии соприкосновения сейчас вооруженные силы Российской Федерации ведут наступательные действия. Хотелось бы подчеркнуть там донецкое направление, где мы сейчас находимся. В ходе наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и наносят огневое поражение. На Авдеевском направлении наши союзные силы наносят удары по тылам противника. Здесь враг тоже несет огромные потери по живой силе. Вот. Хотелось бы, конечно, отметить направление Бахмута-Артемовска, где вооруженные силы Российской Федерации ударили по колоннам украинской военной трассе Часов-Яр. Это единственная оставшаяся дорога сейчас из них. Две из них практически, как говорится, у них нету помощи оказать содействие, туда поставить свои резервы. И хотелось бы подчеркнуть, что, в принципе, я думаю, что в ближайшее время эта дорога будет отсечена. ВСУ каждый день несут и там теряют сотни военнослужащих. Освободили, вы знаете, что освобождено село Сакованцетия, это вблизи Солидара. Вот, как бы такие новости о том, что в принципе идет планомерное продвижение наших российских войск практически на всех направлениях. Конечно, возникают трудности, но очень плотно работает и артиллерия, и работает авиация.
Что касается танков, которые через 2, 3, 4, 8 недель окажутся на фронте, как думаете, куда ВСУ их перебросит? Все-таки это ограниченное количество.
Я вам хочу сказать, да, изначально, конечно, эта информация появляется, и были уже замечены танки «Леопарды» здесь, но наши танкисты уже откровенно уже говорят, что мы их ждем и встретим. Безусловно, мы считаем, что, да и в целом, настрой наших ребят, он очень боевой. Вся эта техника, которая будет поставлена соответствующая, если она будет поставлена там и в ближайшее время, я считаю, что она будет уничтожена. Как бы они ни пытались восполнить там свои успехи, потому что я хочу сказать о том, что подчеркнул, армия Украины несет большие потери. Сейчас они стараются максимально мобилизовать даже непригодных. Мы понимаем, как происходит эта мобилизация под различными угрозами, под дулом пистолета. Но так невозможно. Это идет на самом начальном этапе. Подрыв внутреннего состояния бойца. За что они будут воевать? За что они воюют? Вот это вот непонятно. За эти гей-парады? За ту там группу людей, которые пришли незаконно к власти? Вот все-таки этот фактор нужно учитывать. А настрой все-таки наших бойцов, наших вооруженных сил, он становится более решительным. И хочу сказать, что вот в наш адрес тоже поступает очень большое количество звонков. И каждый день ребята, гражданские, ветераны вооруженных сил, ветераны боевых действий сегодня рвутся на фронт. Нужно учитывать все-таки количество подразделений добровольческих, которых сегодня присутствуют здесь на Донбассе. Это с каждого региона Российской Федерации. Их сегодня насчитывается уже более 40 подразделений. И они становятся в целом, я хочу подчеркнуть, только сильнее в том плане, что большинство-то люди, например, в том числе и у нас, это люди, которые прошли боевые действия, это ветераны вооруженных сил, люди с опытом, люди, которые воюют с 2014 года, находятся здесь. Те ребята, которые были, когда начиналось это все там, с 2014 года, те ребята, которые приходили к нам там, в 17-18 лет, им сегодня уже, знаете, уже за 20, 25 и 30. Хотя хочу подчеркнуть, что сегодня рвутся и в 65, и в 70 лет. Настрой уверенно говорю, он очень уверенный у наших ребят, и наши ребята настроены очень решительно. Независимо, что будут и в дальнейшем будут и поставляться там истребители, и F-16, либо там различная артиллерия, настрой один, они все равно будут уничтожены.
Спасибо вам большое, Эльдар Резяпов с нами на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Прошу вас.
Спасибо.
Вот здесь упомянули танки «Леопард-2», показывали, на которых катался Писториус. «Леопард-2 А6» — это очень серьезная боевая машина с мощной ударной возможностями. Значит, вот исходя из состава этих танков, можно предположить, что они будут использоваться, скорее всего, вот вы задавали вопрос, для решения задач обороны. Потому что, в принципе, вот для таких задач он и оптимизирован был исходно. Танкостроительная школа танкостроения Запада в этом направлении шла. Поэтому вот эти вот там порядка 50-60 танков, которые идут, это два полнокровных батальона, они, скорее всего, будут работать на угледарском направлении, если его к тому времени не возьмут. Ну и вообще вот на этом южном направлении один батальон. Второй батальон, вероятнее всего, будет работать на направлении вот Артемовска, если его тоже не возьмут. А если возьмут, то тогда будут смотреть как. Главное, для решения задач контрударов или, скорее всего, для решения задач оборонительных с целью нанесения удара по нашим атакующим танкам. Вот смысл этого дела. Тогда они смогут хоть как-то реализовать свой потенциал, поскольку если они будут решать задачи наступления, то они оказываются под комбинированным воздействием авиации, артиллерии, противотанковых средств переднего края российских вооруженных сил, и шансов на успех у них, в общем-то, нет. Потому что, несмотря на мощное бронирование, можно оценить, что, скажем, «Корнет» в лобовую проекцию танк «Леопард-2» пробьет, не говоря уже бортовую. Я имею в виду А6, модификацию А6. Что бывает, когда танки «Леопард» атакуют без должного обеспечения, хорошо показал ситуация в Эльбабе, когда точно такие же танки «Леопард», правда, в модификации А4, более слабой, ранней, тоже в количестве порядка 30 штук атаковали игиловцев. Они у нас запрещенные в стране организация. Вот, и 10 машин потеряли буквально в течение часа, в течение короткой атаки. Они были сожжены, причем устаревшими противотанковыми комплексами «Конкурс». Это в Сирии было, и потом турки...
Каких годов этот «Конкурс»?
«Конкурс» — это середина 70-х годов. Вот, был сожжены все, 10 машин были сожжены. Так что это вот с точки зрения танков. Вот поступает информация, все, что вроде как собираются поставить истребители F-16. Значит, ну первое, что о чем идет речь. Вот буквально сегодня мне был звонок, журналист просил, так сказать, дать интервью по случаю, это по факту статьи в «Нью-Йорк Таймс», что Соединенные Штаты Америки предполагают передавать на Украину истребители F-16 через третьи страны. Называют там Голландию, Бельгию, вот этих стран. Ну, у них
давайте
у самих...
Нью-Йорк Таймс на эту тему почитаем.
Для Украины, США и их союзников по НАТО схема действий стала стандартной. Первым делом Киев просит передовую систему вооружения. Администрация Байдена говорит нет, но предполагает, что Украина может получить такое же оружие от своих европейских соседей в два раза быстрее. Но страны НАТО в Европе все еще раздражены из-за частых высказываний Дональда Трампа и его желания разрушить альянс. Из-за этого они отказываются что-либо поставлять Украине, что в свою очередь могло бы спровоцировать Россию. Итак, после нескольких месяцев перебранки администрация Байдена говорит да, и открываются ворота к большому количеству количеству оружия. Теперь истребители – последний пункт в списке желаний Украины. Киев запросил десятки F-16. Следуя обычному сценарию, администрация Байдена говорит «нет», но официальные лица спешат в частном порядке сказать, что «нет» вероятно временно. «Мы постоянно говорим с украинцами, и мы постоянно говорим с нашими союзниками и партнерами о возможностях, которые им нужны», заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби. В социальных сетях Андрей Ермак заявил, что работа по получению истребителей F-16 продолжается, добавив, что Украина получила позитивные сигналы от Польши, которая готова передать их по согласованию с НАТО. Но американские и европейские официальные лица говорят, что более вероятно, что такая передача будет из Дании или Нидерландов. Кабинет министров Нидерландов рассмотрит запрос Киева на F-16. По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 единиц таких самолетов. Правительство США должно одобрить продажу или передачу F-16 из стран-партнеров в третьи страны. Это разрешение, по словам двух официальных лиц, может помочь успокоить страны НАТО, которые обеспокоены реакцией России.
Королевство кривых зеркал просто нет, это да.
Нет, это да. Но надо иметь в виду, что в отличие от танков, самолетам F-16 нужен аэродром, базирование. Предполагают, что поставят порядка 24 машин, такая цифра звучала. Значит, аэродром базирования. Аэродромы базирования находятся под нашим контролем, и даже если где-то они будут восстановлены, военные аэродромы, они будут тут же уничтожены ударами наших.
Но они же по-прежнему взлетают каждый день откуда-то.
Они взлетают, они могут летать с участков шоссе. Но так или иначе, необходимо соответствующее боевое обеспечение. Поэтому даже если там появятся эти аэродромы, если они летают с участков шоссе, то, обращаю внимание, действуют они пары, 2, 3, 4 самолета, немного. То есть, попросту говоря, существенного влияния на ход боевых действий единичные полеты не окажут никакого влияния. 24 самолета это уже на участках шоссе не разместишь, потому что необходимо соответствующее количество
24
топлива.
Шоссе.
Каждому вот этому самолетику нужно 4 тонны горючего залить. 2-4 тонны боеприпасов надо подвесить. Это очень много. Поэтому обеспечить просто на участках шоссе базирования 24 машин невозможно. Их будут выбивать даже на участках шоссе. Это выявляет системой космической разведки. Но даже самое главное не это. 24 самолета ни на что серьезное влияние не окажут. Это будет скорее символ, как и танки. Поскольку в отличие от танков, которые можно поставить в оборонительный укрепрайон, замаскировать, самолет должен подняться в воздух и решать задачи в воздухе. Там он обнаруживается системой радиолокационного наблюдения, которая там развернута, и нашими самолетами радиолокационного дозора А-50. Далее решается задача...
У нас их сколько?
У нас их 7 штук. Всего. Но это значение не имеет, имеются наземные радиолокационные станции.
А мы бдительность не усыпляем, вот и военнослужащих наших, и населения? Ну, потому что...
Я не усыпляю
бдительность. Мы пытаемся, что ли, успокоить, сказать, что... Да нет, ерунда, собьем, да нет, не разместят. Но они же поставят действительно и топливозаправщики, и радиолокационные системы, и инженеров, и летчиков. Вон танкистов они набирают в Польшу. Не хватит украинских, будут голландские. И эти самолеты будут взлетать
нет
из
проблем.
Румынии, будут
нет
перебрасывать
проблем.
Их из Словакии, из какой-то еще
нет
страны.
Проблем.
У них
нет
цель-то
проблем.
Очень серьезная. Я цель нас знаю. Уничтожить и распилить. Они не скрывают, еще на каждом углу об этом говорят.
Нет проблем. Нет проблем. Я говорю о том, что на территории Украины разместить приличное количество самолетов, а речь идет как минимум о 3-4 сотнях, чтобы провести воздушную наступательную операцию, решить задачу завоевания хотя бы на отдельно взятом операционном направлении господства или хотя бы паритет оспорить господство в воздухе с российской авиацией, у них возможности нет. Просто в силу оперативной емкости аэродромной сети и всего остального, что куда можно посадить самолет на территорию Украины, во-первых, а во-вторых, потому что эти самолеты, когда будет создаваться эта группировка, они будут планомерно уничтожаться по мере их появления. Во-вторых, этим самолетам придется действовать в зоне, где господствуют наши зенитные ракетные системы, такие как С-400 и С-300. И наша авиация будет действовать в взаимодействии с ними. Поэтому единственным способом, который может оказать существенное влияние на ход боевых действий, если американцы решатся, европейцы, создание группировки в 300-400 самолетов, но разместить их можно будет только на территории стран НАТО. 24 самолета погоды не сделают. Абсолютно. Это на один, на два вылета они будут
созданы. 240 сделают, 2400 сделают. Сколько этих F-16?
Тысяч. Этих самолетов не так много. Их, кстати, не так много. Их всего построено около 2000 единиц по всему миру. Поэтому их совсем немного. И эти F-16, но будет, во-первых, не только F-16, там F-15 могут пойти.
Конечно.
Да, еще раз говорю, 304 самолета.
Миражи, Рафали, Еврофайтеры.
Да, пожалуйста, только они будут работать.
Суперхорнеты, самолетов у Запада много. И они хорошие.
Объясняю, они будут работать с территории стран НАТО. А если не работают с территории стран НАТО, это официально НАТО вступает в войну с Россией.
Да, очередная красная линия. Значит, на красной линии.
Это не красная линия. Это уже не красная линия. Это начало открытой, обычной, не гибридной войны с НАТО, когда мы имеем право наносить удары по территории НАТО уже не только с применением обычного, но и ядерного оружия. И это уже будет абсолютно законно. Более того, такая авиация, действуя с территории Польши и других стран НАТО, будет означать агрессию НАТО.
Конечно,
против России.
Войну, да.
Это уже открытая агрессия,
они не предпринимают такой шаг?
Могут Поэтому они на это
они не совершенно не верят, что мы применим ядерное оружие
не верят,
для защиты
да.
своей территории. Поэтому, мне кажется, берега давно все попутали в каждой западной стране. Самое главное, что в Соединенных Штатах. Лавров прямо сейчас дает интервью нашему коллеге Дмитрию Киселеву. И вот что он сказал о переговорах с Западом, с Украиной и временных рамках спецоперации.
На данном этапе мы действуем так же, как наши западные коллеги обещали. Должна быть победа на поле боя. Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда еще в конце марта, как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, и с тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры. Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского.
Игорь Юрьевич.
80 лет победы в Сталинградской битве. Великий праздник. Наша великая история. И что мы видим на противоположном фланге противостояния с коллективным Западом? Министр обороны Германии, страны, которая, как заявил канцлер Шольц, избавилась от комплекса исторической вины и ответственности за Вторую мировую войну, рассекает на танке «Леопард» с теми же самыми крестами, чуть видоизмененными, с которыми вермахт гусеницами давил нашу землю, наших граждан, пытался уничтожить Советский Союз. Эти люди, они не только потеряли страх, я полагаю, они потеряли моральные ориентиры, элементарную нравственность, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну и сегодня мы должны четко сказать, смотрите, вот этот министр обороны Германии Писториус, он совершенно четко сказал, Россия это противник, и не просто противник, а агрессивный противник. Маски сброшены все. Здесь, когда я на прошлой неделе сделал сравнение, опять же, что нынешние лидеры Германии очень сильно напоминают лидеров Третьего рейха, германская и западная пресса оскорбились, как так, коротенько сравнил Олафа Шольца с Адольфом Гитлером, а Бербак с Риббентропом в юбке. Ну а что, разве это не правомерные сравнения? Они и уместны, и актуальны. Если сегодня с территории Германии нам снова угрожает война, она нам угрожает точно так же, как с территории других стран НАТО. Наверное, уже пора в наших планах все-таки иметь конкретные цели и объекты для ответного удара, четко обозначенные и подготовленные средства для поражения. Если Соединенные Штаты Америки заявляют, что для защиты Южной Кореи они готовы применить ядерное оружие, И все воспринимают это как должное. Я хочу сказать, что для защиты территории Российской Федерации мы можем и должны использовать любое оружие, включая ядерное. И никаких комплексов у нас быть не должно.
Вот посмотрите, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверяет западных союзников, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не используем ядерную бомбу, поэтому с нами можно делать все, что угодно. Давайте его послушаем, это выступление в США.
Он не применит ядерное оружие, потому что это мгновенно погасит последний огонек китайской поддержки. Это лишит его каждого из мировых избирателей, от Индии, Африки до Латинской Америки. Он напугает свой собственный народ, который будет жить в страхе из-за последствий. Он погрузит Россию в такую криогенную заморозку экономической изоляции, что нынешний режим санкций покажется благом.
Режим криогенной заморозки мы погрузим в Великобританию, если она сунется к нам сюда. Или попробует нанести удар. Или совершит какую-то военную провокацию. Вы знаете, сейчас такое время, когда вот не нужны навязанные идеологемы. В свое время Горбачева, Ельцина убедили, что надо разоружаться, оставлять наши позиции в Восточной Европе. Согласиться на расширение НАТО, что оно нам не угрожает, а будет дружественной. Цена ошибки чрезвычайно велика. Поэтому уже сейчас в планах российского генерального штаба должны быть предусмотрены конкретные операции по нанесению ударов тактическим и стратегическим ядерным оружием в варианте хотя бы ограниченной ядерной войны по целям и объектам на территории НАТО. И не просто должны быть сделаны. Не надо никого пугать и красные линии проводить. Нужны конкретные тренировки. Вот вывели сегодня в позиционный район подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» в одной из наших ракетных дивизий. Это, конечно, хорошо, но «Ярс» — это стратегическое оружие. Тактическое ядерное оружие пока находится на объектах 12-го главного управления Министерства обороны. А есть носители этого оружия. Это «Искандеры», «Калибры», кинжалы. Повторяю еще раз, уже сейчас надо возвращать тактические ядерные заряды на их носители и тренировать весь контур принятия соответствующих решений и санкционирования его применения. И должны быть определены четкие цели. И не надо никого пугать, и цели называть не надо. Должна быть готовность. Пальцы на кнопку, санкция президента и вперед. А дальше посмотрим, как западный мир будет пытаться нас уничтожать либо запугивать. Сама готовность и возможность использования тактического ядерного оружия против сил НАТО и политическая воля на принятие соответствующего решения, в случае, если такое решение потребуется, на мой взгляд, уже будет достаточной гарантией нашей безопасности. Ну и вот по поводу этих изумительных новостей из США. С одной стороны, идут обыски в доме действующего президента США, трясут ноутбук его сына, и вот этот человек-дракон. Наверное, что-то с демократией в Соединенных Штатах Америки не то.
Он не человек, кажется. Он просто дракон.
Или просто дракон.
Он говорит, что он не бинарен и вообще не является человеком.
Вы понимаете, ну, раньше вы как говорили, они учат нас демократии, а сами негров линчуют. Сегодня мы можем сказать, они учат нас демократии, а президент США выносит секретные документы из Белого дома. Его сын снимает проституток на деньги, которые папа заработал на очень непрозрачных схемах с Украиной. Ну и вот эти вот деграданты и извращенцы, которые сегодня там вместо капитана Америки показывают Соединенным Штатам путь в светлое будущее. Ну, смотрим на это, и народ наш пусть смотрит. У нас все-таки другая культура, другие ценности и другой мир, который мы хотим построить. Поэтому наше дело правое в ситуации со специальной военной операцией и с теми направлениями внешней политики, которые мы реализуем. Поэтому абсолютно убеждены в нашей победе, будем делать все для того, чтобы ее приблизить.
Еще один Змей Горыныч, только немецкий уже забрался на танк. Но мы знаем, что это все плохо заканчивается для политиков. Смотрим.
В Его пушка внушает страх. Его ловкость легендарна. Он – острие копья немецких танковых частей. Истребитель танков. Основная боевая машина Германии «Леопард-2». На что он действительно способен? 1986 год. На этих кадрах Бундесвер представляет свой новый основной боевой танк республики. «Леопард-2» – веха в немецком инженерном искусстве. Абсолютно новая гладкоствольная пушка калибра 120 мм.
Германия проводит учения с танками «Леопард-2» перед отправкой на Украину. Маневры разворачиваются в Аугустдорфе, накануне годовщины победы Красной Армии в Сталинградской битве, ключевом сражении 20 века.
А сейчас немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Одержана победа! Какой еще не знала история?
Спустя 80 лет немецкие танки снова едут на восток. За показательной тренировкой бойцов 203-го танкового батальона 21-й бригады Бундесвера следил министр обороны Писториус. Лично занял место командира в «Леопарде».
Область развертывания танков «Леопард» вытекает из той военной обстановки, с которой мы сейчас имеем дело, и характеризуется тем, что на данный момент идут тяжелые бои, но без каких-либо существенных завоеваний территорий с любой стороны. Так что область развертывания «Леопардов» вытекает из этого.
Обучать украинских танкистов управлению современной техникой станут в немецком Мюнстере в Северной Рейн-Вестфалии. Курс тренировок будет неполным, но, по словам Писториуса, по-другому и не получится. Поставка даже 14 танков, а всего на балансе Бундесвера их около 350, образует брешь в обороне Германии. Немецкое правительство должно изыскать средства на производство новых бронемашин. Экс-премьер-министр Британии Джонсон считает, что держать технику в частях, которые не принимают участие в боевых действиях, просто нет смысла.
Хочу обратиться к тем, кто говорит, что поставки танков, возможно, истощают наш собственный арсенал. Какой смысл размещать эти танки и самолеты в Северной Каролине, Северном Рейн-Вестфалии или Эльзасе, когда мы могли бы использовать их именно там, где они необходимы, чтобы помочь обеспечить нашу коллективную безопасность на десятилетия? Какой смысл в том, что вы танки «Челленджер» патрулировали красивые деревни Уолфшера, который, я хочу сказать, является очень безопасным районом, когда Украина могла бы использовать их прямо сейчас, чтобы положить конец этой войне?
Как пишет Guardian, продать свои боевые машины Украине после разрешения Шольца на реэкспорт надеется крупнейшая частная оборонная компания Бельгии OIP. Ее арсенал насчитывает 50 «Леопардов-1», 31 танк «Гепард» и свыше 100 австрийских СК-105. Но, по словам министра обороны Бельгии Дедандер, платить по 500 000 за танк, который даже близко не боеспособен, правительство страны не станет. По подсчетам главы украинского МИДа Кулебы, в ближайшее время Киев рассчитывает получить до 140 танков от коллективного Запада.
Когда будут немецкие танки на Украине?
Кажется, наш министр обороны сказал, что до 1 апреля будут. Я хочу подчеркнуть то, что уже сейчас есть ваши солдаты, которые обучаются использованию этих танков. Мы забываем о том, что обучение на новом виде оружия – это очень важно. И в Германии действительно уже очень-очень много ваших военных прошли наши тренировки. Это более 2000 солдат. И в прошлом году было тоже очень много. Мне кажется, это очень важно. Мы хотим им всем дать возможность выжить и использовать правильно это оружие.
Евросоюз намерен подготовить до 30 тысяч украинских боевиков, сообщает Le Monde, чтобы поскорее бросить соседей в пекло. Польша вдвое сжимает сроки тренировок. Обещает обучить украинских вояк чуть больше, чем за месяц, пишет Шпигель. Набор экипажей для поставляемых Украине танков «Леопард» власти Варшавы объявили в том числе среди местных жителей. Вот такие плакаты появились в метро. Надпись «Защити исконно польские земли на Украине».
Здесь, в польском Свентошуве, недалеко от границы с Германией, украинские солдаты пройдут обучение управлению танками. Как предполагают местные СМИ, это займет 10 недель. Но если мы ускорим обучение, а инструкторы пожертвуют своими выходными, мы сможем обучить солдат, которые до сих пор использовали только постсоветское оборудование, всего за 5 недель. Возможно, самая сложная часть обучения – это стрельба. Сначала солдаты будут учиться на тренажерах.
Поставлять Украине любое оружие отказалась Вена. Об этом в Киеве после встречи с Зеленским сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он рассказал, что его страна занимает нейтральный статус и много лет не модернизировала свое вооружение. Исключает возможность передачи танков «Леопард» из-за плохого состояния Минобороны Испании. Президент Турции Эрдоган, который отправляет на Украину ударные дроны «Байрактар», назвал поставки танков рискованным шагом.
Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Это рискованное дело. Оно выгодно оружейным баронам. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией.
Пентагону не терпится поставить на Украину истребители F-16. По данным New York Times, ведомство активно давит на союзников по НАТО. Отказ Байдена передавать самолеты Киеву раскритиковали в Минобороны, сообщает Washington Post. При этом ведомстве не сомневается, что именно Белый дом такие поставки одобрит. Ответ Байдена не является окончательной позицией Вашингтона, пишет Политико.
Благословит Господь Америку за то, что у нее хватило мужества и мудрости помочь. И я умоляю вас сегодня следовать своей логике и дать Украине средства, чтобы закончить дело. Дайте им дальнобойные артиллерийские системы, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, они знают, что им делать. Дайте им необходимое оборудование, чтобы вернуть этот сухопутный коридор в остальной части их страны, потому что чем быстрее они победят, тем больше будет экономия в ресурсах и жизнях.
Bloomberg считает, что накачка Украины оружием – особый вид дипломатии Байдена. Как пишут обозреватели агентства, Белый дом выбрал тактику эскалации ради деэскалации. Договориться с официальной Москвой в Вашингтоне хотят, создав угрозу для Крыма. В успехе такого плана сомневаются в Пентагоне.
Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили 4 высокопоставленных чиновника Министерства обороны на секретном брифинге перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Как сообщил один из источников, осведомленный о содержании брифинга, победа Украины в наступлении с целью вернуть аннексированную территорию не гарантирована. Пентагон сомневается, что Киев имеет или скоро будет иметь необходимые для этого ресурсы и возможности. Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.
Весной Россия будет лучше подготовлена и, следовательно, будет более опасной. Вопрос заключается в том, смогут ли они выработать общевойсковой подход. Я имею в виду, сможет ли пехота эффективно действовать с танками, артиллерией и военно-воздушными силами. В этом случае русские будут представлять действительно серьезную угрозу на поле боя. Мы ожидаем, что российское наступление будет абсолютно крупномасштабным и опасным.
Дмитрий Александрович. Искренне от души улыбнулся, когда услышал в американском репортаже фразу о том, что нехватка продовольствия в мире может вызвать Третью мировую войну. Как надо подумать, чтобы до этого додуматься, это большой вопрос. Как смогут люди, у которых нехватка продовольствия, организовать, вести серьезную мировую войну? Кто это должен быть? Это африканские страны начнут, я так понимаю, эту Третью мировую войну? Все-таки, на мой взгляд, дело выглядит немножко иначе. Конечно, американцам Третья мировая война, о которой они так много сейчас всем рассказывают, в общем-то нужна. И все это хорошо понимают и в Америке тоже. Они 2 раза проворачивали этот трюк, когда в результате большой войны все экономики падали, кроме американской. Американская поднималась, выходила из тех системных проблем, которые у них были, до начала этих крупных международных конфликтов. Есть понимание, что они хотели бы, конечно, такую войну организовать заново, но пока, знаете, немножко боязно. Есть в русском языке другое слово, но мы его не можем сказать, потому что, да, Роскомнадзор. Да? Почему боязно? Ну, потому что те же американские военные вполне открыто нам говорят о том, что вот мы проводим моделирование регулярные, что-то пока не выигрываем мы у Китая, например. Никак, ни в одном из этих компьютерных моделирований. Те же самые американские военные нам откровенно рассказывают, что после 25-го года есть сомнения, что мы вообще у них сможем выиграть. Далеко это становится еще менее вероятным. Да? Интересная деталь, вот мы с коллегой обсуждали сейчас, Нимец они отправили же, да, авианосец. Если мне память не изменяет, он самый старый в составе американского флота. То есть они отправили самый старый на всякий случай, вот, который, если его и вальнут там где-нибудь в районе Тайваня, будет не так обидно. Вот, потому что он, по-моему, в 68-м году закладывался, что-то типа того, да, в те годы. А какой выход, если мы, нам очень нужна Третья мировая война, но мы боимся? Надо сделать так, чтобы никто не понял, что мы ее уже ведем. И сегодня американцы ведут Третью мировую войну с Европой, как ни странно. Потому что все то, что делается с европейской экономикой, все то, что делается с европейскими армиями, в том числе такое вот ползучее разоружение Европы, это необъявленная Третья мировая война, ну как бы, но внутри себя, в своем коллективе. Потому что с Россией, опять же, нас сейчас потестировали, потыкали, поняли, что удушить санкциями не получается, что в военном плане тоже вот как бы не срабатывает. Да, и Россия пока не победила, но и Запад не победил совсем в этом противостоянии, что только увеличило сомнения в способности, разумеется, американских и прочих военных победить быстро и желательно без проблем. Да?
А знаете, чего они по-настоящему боятся? Ни экономического кризиса, ни русских танков, ярсов, ни китайского дракона. Как казалось накануне в Конгрессе, они по-настоящему боятся социалистических идей.
Конечно.
Они продолжают политику маккартизма и обнаруживают для себя, что даже те документы, которые являются столпом американской демократии, вызывают у американцев молодых меньше интереса доверия, нежели, например, труды Маркса. Послушайте взбешенную просто абсолютно конгрессменшу Салазар.
Лучшей защитой свободы и равенства, чем Декларация независимости Томаса Джефферсона. Я выступаю в поддержку того, чтобы вывести на рассмотрение Палаты представителей текущую резолюцию номер 9, которая осуждает ужасы социализма. И почему я выношу эту резолюцию на обсуждение в Палату представителей США? Молодым людям в Америке СМИ и научные круги промыли мозги, заставили их поверить в то, что социализм – экономическая модель, которая приведет к процветанию американцев. Проблема в том, что они ведутся на это. Они этому верят, и вот доказательства. Почти 40% поколения Z считают, что коммунистический документ, написанный Карлом Марксом, отцом марксизма, является лучшей защитой свободы и равенства, чем Декларация независимости Томаса Джефферсона. Что еще хуже, так это то, что недавний опрос американцев всех возрастов показал, что 40% из них считают, что социализм – это хорошо. Каждый социалист – это переодетый диктатор. Мы не можем позволить этой порочной идеологии утвердиться в этой стране. Мы находимся в Соединенных Штатах, оплоте свободы.
Нормально. Золотой миллиард начинает бороться за собственное выживание. Вообще Америка скоро в Мексику превратится, в этом нет никаких сомнений, в хорошем смысле.
Нет, если бы Владимир Ильич был жив и был модным современным рэпером, он бы сказал «раунд». Вот на этих словах, да, потому что, конечно, ну а что, нам теоретики, в том числе политэкономии, уже давно все объяснили. Капитализм в своей форме переходит либо в социализм, либо фашизм. Да? Два варианта. Других вариантов нет. Когда мы видим на немецком телевидении немецких журналистов, которые снимают украинских боевиков, обвешанных нацистской символикой, и делают вид, что они вообще этого не видят, да? Это признаки того, что да, вот у них там переходит не совсем социализм. Да? А перехода к социализму они, разумеется, боятся. Вот нам об этом тоже начали
говорить.
Они
боятся даже не социализма, они боятся социальной справедливости. Они боятся того, что золотой миллиард переставит управлять миром. Вот и все. Что идеи равенства и социальной справедливости победят. Вот, когда социальные государства, даже, кстати, в Европе, которая ориентируется на социальную политику, там уж не приведи Господь, даже Франция с ее социальными пособиями, бесплатной медициной, для них уже кажется угрозой. Поэтому вы не случайно сказали про возможную Третью мировую, которая пойдет совершенно в ином ключе. Она пойдет с Европы. Мы скоро вернемся. Сейчас кадры из Польши. Уклонисты от украинской мобилизации толпу избили жителя города Ельня-Гура, который посмел нелестно отзываться об Украине и украинских, так сказать, беженцах. Что при этом ждет замминистра обороны Польши, который призвал украинцев подождать поставки истребителей F-16 как минимум полгода, страшно даже представить.
Хорошо, а что с этими истребителями четвертого поколения? Потому что Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, в понедельник написал в Твиттер: «Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. А замглавы польского министерства обороны Войцех Скуркевич говорит, что такой темы нет. Следовательно, какова правда? Есть переговоры или нет?»
На сегодняшний день такой темы нет, что касается операционных действий, а прежде всего политического решения. Однако существует украинская правда. То есть у украинцев очень длинный список ожиданий, которые они непрестанно обсуждают со своими союзниками. Ну и в самом конце мы пытаемся выработать какое-то оптимальное решение. Потому что я повторю еще раз, это не вопрос передачи техники. Это ведь не винтовки, которые можно дать кому-то в руки.
Карабины, которые можно дать кому-то в руки.
По крайней мере, нужно какое-то обучение.
Конечно.
Обучение на F-16 длится сколько?
Много месяцев. Я думаю, что даже если сократить, то это будет 6 месяцев. Но это в очень срочном режиме. Обычно оно длится намного дольше. Более того, есть вся инфраструктура, сервис, логистика, что приведет к тому, что эта операция была бы сложной. Но я еще раз скажу, такого политического решения нет. В связи с этим нечего комментировать. Конечно, я понимаю этот вопрос, потому что украинская сторона представляет различного рода ожидания.
Николай Викторович.
Вы сегодня сказали, что история циклична. Вот 80-летие Великой Победы под Сталинградом дает очень много пищи для размышлений на эту тему. Вот смотрите, сегодня Запад чувствует себя достаточно спокойно, вольготно. Вот Борис Джонсон убеждает, что Западу ничего, по сути, не грозит, и можно наращивать противостояние, поставлять вооружение. Хочется напомнить, что Сталинградская катастрофа Третьего Рейха произошла в момент, который до сих пор все историки считают наивысшим пиком могущества Третьего Рейха. Огромные территории оккупированы, огромная армия, большое влияние в мире, подмятая под Третий Рейх Европа. Все это было, а потом вдруг началась катастрофа, произошло окружение, разгром, и это было абсолютно неожиданно для руководства Третьего Рейха. Так что здесь, так сказать, просматриваются прямые параллели. Дальше. Состав. Армия, которая была разгромлена под Сталинградом, состояла вовсе не из одних немцев. Там до сих пор огромные итальянские, румынские кладбища, был хорватский полк захвачен практически в полном составе в плен. Ну а если расширить географию, французы, бельгийцы, голландцы, финны,
испанцы,
французы, испанцы, норвежцы, даже шведы. Все были, пожалуй, сегодняшний Евросоюз и НАТО, ну за исключением англосаксов. Тоже как-то все очень-очень похоже. Цели. Ну, цели вообще одинаковые. Гитлер и его союзники ставили своей целью расчленение и уничтожение Советского Союза. Они это все заворачивали в идеологическую обложку, мол, коммунистический Советский Союз, надо его уничтожить. Но сегодняшняя Российская Федерация, нравится это нам или не нравится, идеологически, ну, мало что общего имеет с Советским Союзом времен Сталина. Тем не менее, цели, которые озвучиваются, ровно те же самые. Расчленить, уничтожить, репарации. То есть цели не меняются. В этом смысле хочется обратить внимание на высказывание грузинского президента, которое, ну, неожиданно, прям неожиданно такую откровенность проявило и встало в один ряд с Меркель, Оландом, Борисом Джонсоном. И она сказала, что в некое гипотетическое мирное соглашение будущего между Россией и Украиной должен быть вписан пункт о том, что Россия, значит, деоккупирует территорию Грузии, которую она якобы оккупирует. Ну, речь идет, понятно, о республиках, которые Россия признала в качестве независимых государств. Южная Осетия и Абхазия. Но мы же должны понимать, что это просто заявление одного политика, одной страны. А вот этот ряд желающих предъявить территориальные претензии к России, он же будет бесконечен. Вот те самые гитлеровские союзники, которые шли под Сталинград в 42-м году, они что, шли защищать демократию? Они ради свободы слова туда шли? Да нет, конечно. Они шли, чтобы получить куски территории. Ну, не все, но Румыния, например, Финляндия, Германия хотели прирастить себя...
Нефть бакинскую.
Ресурсы – это второй вопрос. Конечно, территории и ресурсы. И сегодня то же самое. Вот уже Грузия. Дальше появится Германия, появится Япония, требующая Курилы. Слушайте, так до Ливонского ордена дойдет, который они восстановят, и он чего-нибудь там потребует. Это бесконечная история. Поэтому мы должны понимать, что все их словеса о свободе, демократии не имеют никакого отношения к тому, что мы делаем. Они исторически хотят забрать наши богатства, ослабить нас, загнать вглубь континента. И сейчас чувствуют, что у них это может сейчас получиться. Но не получится, как это не получилось и в прошлый раз. Опять-таки, фельдмаршал Паулюс, который сдался в плен. Но его судьба – это тоже пример того, как будет. Автор плана нападения на Советский Союз. Тут вы вспомнили сегодня Карла Маркса. Я хотел бы напомнить, что...
Это не я, это конгрессвумен Салазар.
Ну, вы вместе с ней, так сказать. Да, вспомнили классика марксизма. Хотел бы напомнить, что все-таки Карл Маркс – это немецкий подданный, хоть он потом жил в Лондоне, паспорт у него был британский, как и у дочерей. Кстати, тоже интересные такие совпадения, как говорится, с сегодняшним днем. Так вот, первый автор плана Барбаросса, у него фамилия была Маркс. Он не был родственником Карла Маркса, но тем не менее был немецким офицером. Но не справился с задачей, и Паулюс как раз был разработчиком плана. В результате этого плана он оказался в плену, выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, остаток жизни провел в ГДР, хвалил ГДР, говорил, что вот это наконец-то тот социалистический строй, который и нужен немецкому народу. Так вот, сегодняшние военные преступники, они будут на скамейке подсудимых. А у военных еще есть шанс, украинских военных, стать свидетелями на Нюрнбергском процессе.
Мы скоро вернемся. Итак, New York Times пишет, что после того, как Кремль назначил генерала Герасимова командующей группировкой войск в зоне СВО, российский подход изменился. Москва неуклонно наращивала силы на Донбассе, стремясь прорвать линии обороны ВСУ, которые укреплялись в течение 9 лет. Сейчас в зоне СВО, по оценкам украинской разведки, более 320 тысяч солдат России, примерно в два раза больше, чем было в начале спецоперации. Наращивание сил сопровождается усилением российских бомбардировок, пишет New York Times. Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили конгрессменам из Комитета вооруженных сил, что у Украины нет и не будет возможности вернуть контроль над Крымом в ближайшее время. Об этом пишет Политико со ссылкой на источники, знакомые с материалами секретного брифинга. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли уже заявлял, что так называемая деоккупация всей территории Украины в этом году маловероятна. А вот с уверенностью на Западе говорят о новом наступлении российских войск. Посмотрите, это новая обложка британского Guardian Weekly. Читаем надпись. «Грядущая буря. Почему война на Украине вот-вот обострится?» Эскалации ждет и CNN.
Россия явно наращивает военные наступления.
Главное, зачем я слежу, это за тем, как русские распоряжаются своими силами и где они их размещают, как они передвигаются, есть ли новые концентрации войск в определенных районах. Так что по большей части то, что мы видим, то, что видят украинцы, это продвижение в восточные районы. Это действительно признаки того, что русские выдвигают свои силы вперед. В основном это призывники, но они перебрасывают в Бахмут некоторые из своих более опытных частей, например, воздушно-десантные части. Это указывает на то, что они действительно верят, что этот конкретный город нужно захватить в данный момент.
Это не так уж сложно предсказать, если вы хотя бы просто посмотрите на условия на земле и погоду. Я думаю, многие ждут и от русских, и от украинцев какого-то весеннего наступления. Сейчас такой момент, когда обе стороны сражаются, но я думаю, что это можно сейчас описать так.
Они как бы застряли в нейтральном положении. Каждый день небольшие победы есть у обеих сторон. Но что касается большого смелого шага со стороны украинцев или русских, я думаю, этого мы можем ожидать, когда земля не будет замерзшей и погода немного улучшится. Так что, как вы слышали в последние дни и недели, вот чем занимается Альянс. Отдельные члены Альянса следят за тем, чтобы мы собрали как можно больше техники в руках украинских военных, чтобы они были готовы к любому предстоящему наступлению.
Теперь в Европу вслед за Парижем на улице Лондона вышло 500 000 протестующих. На фоне рекордной инфляции Великобританию сотрясает забастовка за забастовкой. Сегодня на улице вышло самое большое количество людей за последние 10 лет, по различным оценкам до 500 тысяч человек. Среди них учителя, госслужащие и транспортники. Для Великобритании прошлый год ознаменовался огромным количеством акций за повышение заработной платы. В такой ситуации правительство поступило гениально. Представила законопроект, который обязывает работников ряда критических служб оставаться на рабочих местах во время забастовок. Естественно, это лишь подливает масло в огонь народного недовольства и делает акции протеста еще многочисленнее.
В эту среду люди вышли на улицы, протестуя из-за низких зарплат и условий труда. На эти протесты вышло 500 000 работников, включая госслужащих, профессоров университетов, машинистов и учителей. Временами увидеть конец колонны протестующих так же сложно, как и понять, когда эти протесты закончатся. На следующей неделе мы увидим еще одну череду протестов. На этот раз на протесты выйдут тысячи медработников.
Водители скорой помощи, учителя, медсестры, пожарные, водители автобусов, гражданские, служащие и железнодорожники. Великобритания столкнулась с худшими промышленными протестами за десятилетия. Профсоюзы обвиняют правительство в том, что оно не хочет обсуждать проблемы зарплат и условий труда. При этом правительство собирается ввести законопроект, запрещающий протесты, чтобы подобные демонстрации не поставили Великобританию на колени.
Консерваторы знают, что их программа не пользуется популярностью. Они знают, что работники становятся все злее и злее. Они знают, что народ не хочет правительства, которое приносит в жертву людей и планету ради доходов. Они хотят разбить нас, разбить нашу добропорядочность. Они хотят украсть наши права и лишить нас возможности сопротивляться.
Мы бесполезная страна, мы проваливаемся по всем возможным параметрам, будь то экономика, влияние или же демократия. У меня дети, и я не хочу, чтобы они росли в этой стране.
Да, мы пришли прямо к порогу казначейства. Мы хотим донести наше послание прямо до сердца правительства. Протестуют сотрудники именно этого правительства. На протесты вышло 100 тысяч госслужащих по всей стране, потому что госслужащим повышают зарплату меньше, чем кому-либо в этой стране. Всего на 2%, и это при двузначной инфляции. И людям это надоело. Мы хотим больше денег.
Украинские граждане стали заложниками агрессивной политики НАТО. Россия не желает войны. До последнего украинца большая часть жителей страны – нормальные люди, заявил директор службы внешней разведки Нарышкин. Он отметил, что действия НАТО – основная угроза для безопасности в Европе и других регионах планеты. Заявил, что как раз Запад не считается с потерями граждан Украины, увеличивая объемы поставок вооружений для ВСУ. Проблемы с передачей Киеву танков возникли и у Испании. Мадрид планировал передать Украине несколько танков «Леопард» модели 2А4, но не вышло из-за их абсолютно плачевного состояния. Машины более 10 лет находились на консервации в Сарагосе и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации. Так что вместо танков Мадрид направит Киеву 20 бронетранспортеров М113. Вопросы передачи танков будут обсуждать в Испании после их ремонта, если, конечно, «Леопардов» смогут поставить на гусеницы.
Его пушка внушает страх. Его ловкость легендарна. Он – острие копья немецких танковых частей. Истребитель танков. Основная боевая машина Германии «Леопард-2». На что он действительно способен? 1986 год. На этих кадрах Бундесвер представляет свой новый основной боевой танк республики. «Леопард-2» – веха в немецком инженерном искусстве. Абсолютно новая гладкоствольная пушка калибра 120 мм.
Германия проводит учения с танками «Леопард-2» перед отправкой на Украину. Маневры разворачиваются в Аугустдорфе, накануне годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве, ключевом сражении 20 века.
А сейчас немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Одержана победа! Какой еще не знала история?
Спустя 80 лет немецкие танки снова едут на восток. За показательной тренировкой бойцов 203-го танкового батальона 21-й бригады Бундесвера следил министр обороны Писториус. Лично занял место командира в «Леопарде».
Область развертывания танков «Леопард» вытекает из той военной обстановки, с которой мы сейчас имеем дело, и характеризуется тем, что на данный момент идут тяжелые бои, но без каких-либо существенных завоеваний территорий с любой стороны. Так что область развертывания «Леопардов» вытекает из этого.
Обучать украинских танкистов управлению современной техникой станут в немецком Мюнстере в Северной Рейн-Вестфалии. Курс тренировок будет неполным, но, по словам Писториуса, по-другому и не получится. Поставка даже 14 танков, а всего на балансе Бундесвера их около 350, образует брешь в обороне Германии. Немецкое правительство должно изыскать средства на производство новых бронемашин. Экс-премьер-министр Британии Джонсон считает, что держать технику в частях, которые не принимают участие в боевых действиях, просто нет смысла.
Хочу обратиться к тем, кто говорит, что поставки танков, возможно, истощают наш собственный арсенал. Какой смысл размещать эти танки и самолеты в Северной Каролине, Северном Рейн-Вестфалии или Эльзасе, когда мы могли бы использовать их именно там, где они необходимы, чтобы помочь обеспечить нашу коллективную безопасность на десятилетия? Какой смысл в том, что вы танки «Челленджер» патрулировали красивые деревни Вулфшера, которые, я хочу сказать, являются очень безопасным районом, когда Украина могла бы использовать их прямо сейчас, чтобы положить конец этой войне?
Как пишет Guardian, продать свои боевые машины Украине после разрешения Шольца на реэкспорт надеется крупнейшая частная оборонная компания Бельгии OIP. Ее арсенал насчитывает 50 «Леопардов-1», 31 танк «Гепард» и свыше 100 австрийских СК-105. Но, по словам министра обороны Бельгии Дедандер, платить по 500 000 за танк, который даже близко не боеспособен, правительство страны не станет. По подсчетам главы украинского МИДа, Кулеба в ближайшее время Киев рассчитывает получить до 140 танков от коллективного Запада.
Когда будут немецкие танки на Украине?
Кажется, наш министр обороны сказал, что до 1 апреля будут. Я хочу подчеркнуть то, что уже сейчас есть ваши солдаты, которые обучаются использованию этих танков. Мы забываем о том, что обучение на новом виде оружия – это очень важно. И в Германии действительно уже очень-очень много ваших военных прошли наши тренировки. Это более 2000 солдат. И в прошлом году было тоже очень много. Мне кажется, это очень важно. Мы хотим им всем дать возможность выжить и использовать правильно это оружие.
Евросоюз намерен подготовить до 30 тысяч украинских боевиков, сообщает Le Monde. Чтобы поскорее бросить соседей в пекло, Польша вдвое сжимает сроки тренировок. Обещают обучить украинских вояк чуть больше, чем за месяц, пишет Шпигель. Набор экипажей для поставляемых Украине танков «Леопард» власти Варшавы объявили в том числе среди местных жителей. Вот такие плакаты появились в метро. Надпись «Защити исконно польские земли на Украине».
Здесь, в польском Свенташуве, недалеко от границы с Германией, украинские солдаты пройдут обучение управлению танками. Как предполагают местные СМИ, это займет 10 недель. Но если мы ускорим обучение, а инструкторы пожертвуют своими выходными, мы сможем обучить солдат, которые до сих пор использовали только постсоветское оборудование, всего за 5 недель. Возможно, самая сложная часть обучения – это стрельба. Сначала солдаты будут учиться на тренажерах.
Поставлять Украине любое оружие отказалась Вена. Об этом в Киеве после встречи с Зеленским сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он рассказал, что его страна занимает нейтральный статус и много лет не модернизировала свое вооружение. Исключает возможность передачи танков «Леопард» из-за плохого состояния Минобороны Испании. Президент Турции Эрдоган, который отправляет на Украину ударные дроны «Байрактар», назвал поставки танков рискованным шагом.
Я не могу сказать, что считаю, что поставки танков являются шагом для решения. Это рискованное дело. Оно выгодно оружейным баронам. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией.
Пентагону не терпится поставить на Украину истребители F-16. По данным New York Times, ведомство активно давит на союзников по НАТО. Отказ Байдена передавать самолеты Киеву раскритиковали в Минобороны, сообщает Washington Post. При этом ведомство не сомневается, что именно Белый дом такие поставки одобрит. Ответ Байдена не является окончательной позицией Вашингтона, пишет Политико.
Благословит Господь Америку за то, что у нее хватило мужества и мудрости помочь. И я умоляю вас сегодня следовать своей логике и дать Украине средства, чтобы закончить дело. Дайте им дальнобойные артиллерийские системы, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, они знают, что им делать. Дайте им необходимое оборудование, чтобы вернуть этот сухопутный коридор в остальной части их страны, потому что чем быстрее они победят, тем больше будет экономия в ресурсах и жизнях.
Bloomberg считает, что накачка Украины оружием – особый вид дипломатии Байдена. Как пишут обозреватели агентства, Белый дом выбрал тактику эскалации ради деэскалации. Договориться с официальной Москвой в Вашингтоне хотят, создав угрозу для Крыма. В успехе такого плана сомневаются в Пентагоне.
Украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили 4 высокопоставленных чиновника Министерства обороны на секретном брифинге перед Комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Как сообщил один из источников, осведомленный о содержании брифинга, победа Украины в наступлении с целью вернуть аннексированную территорию не гарантирована. Пентагон сомневается, что Киев имеет или скоро будет иметь необходимые для этого ресурсы и возможности. Эта оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.
Весной Россия будет лучше подготовлена, и, следовательно, будет более опасной. Вопрос заключается в том, смогут ли они выработать общевойсковой подход. Я имею в виду, сможет ли пехота эффективно действовать с танками, артиллерией и военно-воздушными силами. В этом случае русские будут представлять действительно серьезную угрозу на поле боя. Мы ожидаем, что российское наступление будет абсолютно крупномасштабным и опасным.
Михаил Юрьевич. Что прямые параллели, танки с крестами тогда, 80 лет назад, и сегодня годовщина победы в Сталинградской битве.
Да, абсолютно верно. И тогда немцы ставили свои задачи прорваться к Сталинграду и на Кавказ, прежде всего, танковыми колоннами, моторизованными частями. Ведь на Сталинград была брошена группировка вначале около 300 танков, потом перебросили еще 4-ю танковую армию, около 500 танков. Вот 23 августа они вышли к Волге, разрезав надвое наш Сталинградский фронт, и мы оказались в очень критической ситуации. Именно в этот день они как раз бомбили Сталинград 23 августа, самый страшный день вообще в истории Сталинграда. Около 40 тысяч мирного населения погибло под бомбами немецкими. И сегодня вот прямая параллель, как они стреляют, сносят с лица земли мирные дома, убивают мирных граждан. То же самое делали гитлеровцы в августе и осенью 1942 года.
А Писториусу никто не сказал, что он в танк залез за день до годовщины Сталинградской битвы, фактически в канун. Или он забыл, или намеренно это сделал.
Знаете, у немцев уже сложилось не только в историографии, в исторической памяти германского народа в 70-е, 80-е, да и 90-е годы Сталинград – это как синоним полного разгрома, катастрофы германского и вермахта, и всей Германии. Сегодня они это забывают. Прошла история, и выпускаются, посмотрите, новые учебники, учебные пособия непосредственно и в Германии, и в других европейских странах, где говорится о том, что не Сталинградская битва, нет, перевернула ход войны, и Великой Отечественной, и Второй мировой. Нет, именно события у Эль-Аламейна в октябре 1942 года. Либо на Тихом океане, где американцы уничтожили 4 авианосца японцев, потеряли 300 человек всего-навсего. Там был перелом. Какой Сталинград? Нет. И когда им говоришь о цифрах, ну вы приведите хотя бы цифры. То, что в Сталинградской битве участвовало в разное время, она 200 дней и ночей продолжалась, участвовало более 3,5 миллионов человек. То, что Германия и ее союзники, сегодня уже об этом говорилось, здесь были итальянцы, румыны, венгры, хорваты и разные легионы СС со всей Европы, которые были там собраны, на самом деле они потеряли 1,5 миллиона человек. Вдумайтесь в эту цифру. То есть Германия фактически лишилась вот этой ударной мощи. Нет, они говорят, это ничего не значит. Это какое-то локальное событие по сравнению с тем, что делали американцы, англичане, да и вообще.
Ну, просто чтобы представить нынешнее население Волгограда, большого города, мегаполиса, красивого и прекрасного, 1 миллион человек. Немцы потеряли там 1,5 миллиона.
Вместе с союзниками 1,5 миллиона человек. И наши потери были очень большие. Более 1 миллиона человек мы потеряли тоже в этой гигантской Сталинградской битве. Но ведь вопрос стоит вот о чем. О том, что вот эта битва, которая перевернула ход войны, она сегодня просто стирается из памяти. И говорится о том, что ведь немцы проиграли почему? Да потому что Гитлер был плохой. Ведь вся германская историография, а за ним и англосаксонская историография, да и вообще общественное мнение, говорит о том, что Гитлер виноват, он отдавал плохие приказы, а немецкие генералы были хорошие. У них немецкая школа военного искусства превосходила нашу школу военного искусства. Если бы не Гитлер, мы бы одержали победу над Советским Союзом, пришли бы на Кавказ, соединились там с японцами и так далее. Вот это внушается молодому поколению. Сегодня из учебников, с телеэкранов, в гаджетах, в интернете.
Ну вот поэтому и жажда реванша.
Жажда реванша у них, конечно, состоит, потому что дело в том, что вот они, конечно, не могут это забыть. Определенный комплекс неполноценности, да, тоже присутствует. Но одновременно он смешивается с комплексом превосходства. То, что здесь, на Востоке, ведь тогда, в 1942 году, когда они наступали на Сталинград и Кавказ, как они считали, как они относились к русским и другим народам Советского Союза? Унтерменшен. Соответственно, которые подлежат полному уничтожению. Именно осенью 1942 года начался как раз пик политики уничтожения советского населения, геноцид советского народа. Я удивляюсь сегодня, когда некоторые историки и у нас в стране говорят, ну почему вы поднимаете эту тему геноцида советского народа? Когда им говоришь, вот преступление 1942 год, Жестяная горка, Ростов-на-Дону, гигантское количество.
Они бы евреям сказали, почему евреи вспоминают Холокост.
В том-то и дело. То, что генеральный план...
Потому что это чудовищная трагедия еврейского народа. Когда нам говорят про геноцид советского народа...
Нет, нет, ни в коем случае. Как же можно это говорить? Это же идет против общественного мнения и их исторической науки. И когда говоришь, вот генеральный план ОС, который как раз и начал исполняться целиком и полностью во время Сталинградской битвы. То, что проводились массовые экзекуции и в Белоруссии, на территории России, и на Украине. Причем сами бандеровцы, тогда каратели, участвовали в этих зверствах. И, шутка ли сказать, 135 способов уничтожения мирного населения – это украинская повстанческая армия. Там страшно, там невозможно передать, как они обращались с беременными женщинами, с детьми. Это страшная картина. Так вот, в этом отношении как раз Сталинград он поставил заслон. Он прекратил это движение германской нации, которое могло, фактически разгромив Советский Союз, они бы могли вести войну, как считал Гитлер, 10, 15, 20, 30 лет. То есть они бы были хозяевами Европы и Евразии. и Соединенные Штаты Америки, я целиком и полностью уверен, просто бы подняли руки вверх и договорились бы с Гитлером, равно как и англичане. Именно поэтому англичане так внимательно, американцы следили за этой битвой. Вот еще один такой момент. Как только произошла наша победа, знаете, что стали делать в англо-американских штабах и вот управление стратегических служб? У них была такая организация Донована, это которая потом стала ЦРУ. Они стали рассматривать, а вот может быть Советский Союз сейчас выйдет из войны. Он одержал победу в Сталинграде. Он не захочет воевать один на фронте. Надо что-то делать, надо какие-то мероприятия предпринимать. И вот они придумали в 43-м году высадиться в Германии, если она внезапно под ударами Красной Армии развалится, чтобы захватить большую часть континента. Вот она, англосаксонская логика по отношению к своим союзникам. Мы проливали кровь за них, за то, чтобы они жили, за то, чтобы у них не было геноцида их народов, поляков, чехов, самого и германского народа в том числе. А они относились к нам как к расходному материалу, который надо бросить в бой, который будет лить кровь за их интересы.
Михаил Михайлович.
Несколько слов в продолжение блистательного выступления Михаила Юрьевича. Когда командующий 6-й армией Фридрих Паулюс попал в плен Красной армии, он немедленно сообщил, что он является генерал-фельдмаршалом. На самом деле он вышел в форме генерала-оберста, ну, генерал-полковника по-немецки. Это три ромбовидные звезды, размещенные на погонах в виде треугольника. Кроме того, у генерал-фельдмаршала германского должны быть еще особые петлицы. Они и сейчас в Бундесвере примерно такие же. Эти петлицы называются «Альтлариш». И у обычного генерала Вермахта было два орнаментальных узора, а у фельдмаршала должно быть три. То есть у него и петлицы обычного генерала. Кроме того, ему должен быть при присвоении воинского звания генерал-фельдмаршал вручен жезл. Это тоже в Вермахте было принято. Он именной, там написано от имени фюрера за свободу германского народа, что интересно, дата вручения и фамилия. Паулюс не получил ни погон, ни петлиц, ни жезла. Это говорит о том, что решение о присвоении ему звания генерал-фельдмаршал было принято Гитлером, ну, может быть, за день до этого или за два. Поскольку в котле действовало вначале 6 аэродромов, некоторые до самого последнего момента, и уж во всяком случае портфель с погонами, петлицами и фельдмаршалом жезлом доставить они ему могли. То есть вот, ну, можно сказать, за несколько часов катастрофы было принято решение о присвоении ему звания генерал-фельдмаршала.
Чтобы застрелился.
Вы знаете, не будем отрицать и такую версию, но перед ними все-таки стояла еще и другая важная задача. Это обеспечить вывод германских войск Северного Кавказа. Поскольку если бы 6-я армия была достаточно быстро разгромлена, то масштаб катастрофы был бы потрясающий. Была бы окружена вся германская армия на всем Северном Кавказе. Это еще... Но это уже только из области гипотез. Произошло то, что произошло. Но где-то в середине января советскому военно-политическому руководству стал понятен вот истинный геополитический, геостратегический масштаб одержанной победы. Потому что все-таки большое видится на расстоянии. И в этот момент, вероятно, возникла у Верховного Главнокомандования идея о присвоении маршалских званий в Красной Армии, поскольку с начала войны они не присваивались. И первым воинское звание маршал было присвоено Георгию Жукову 18 января. За прорыв блокады под Ленинградом, где он был представителем ставки на Волховском фронте. Но я так думаю, опять-таки, это сугубо мое мнение, что подлинными творцами сталинградской победы являются верховный главнокомандующий и его рабочий орган, генеральный штаб, то есть товарищ Сталин и Александр Михайлович Василевский. И по идее это воинское звание маршала Советского Союза было первым надо присваивать Василевского. Но учитывая, что Георгий Жуков все-таки был заместителем верховного главнокомандующего, и обойти как-то его в плане присвоения воинских званий было бы, ну, не совсем корректно. И поэтому 18 января Георгий Жуков, маршал Советского Союза, 16 февраля маршал Советского Союза Александр Василевский. Звание генерала армии он проходил 29 дней. Именно это указывает на его огромный вклад в сталинградскую победу. И 6 марта, соответственно, товарищ Сталин был удостоен звания маршала Советского Союза.
Писториус тоже хочет фельдмаршалом стать?
Наверное, не получится. Что касается, какие уроки вот мы должны извлечь, вот как-то вот перенести этот опыт на нашу современность, тут что надо сказать? Ну, во-первых, каждая война – это отдельная эпоха в развитии войны, военного искусства. И что-то механически переносить на какие-то современные условия ведения военных действий, ну, наверное, будет не совсем правильно. Но, опять-таки, что тут самое главное, значит? Во-первых, у нас есть более чем яркие примеры для подражания. Это первый момент. Второе, все-таки мы должны быть достойными вот этой воинской славы наших великих предшественников. И именно этим, наверное, надо руководство нашему и высшему офицерскому составу, и всем остальным бойцам и командирам в ходе проведения специальной военной операции. Все-таки надо быть достойными славы наших великих предков.
Два слова еще можно я скажу по поводу как раз недавнего заявления Пескова о том, что кто будет подбивать леопарды, либо абрамсы американские и немецкие, ну, будет получать вознаграждение. Интересно отметить то, что именно в ходе Сталинградской битвы летом 1942 года были изданы специальные приказы за уничтожение немецкой техники. И вознаграждение наших бойцов и командиров, которые подобьют, например, немецкий танк. Вот интересно, сумма за подбитие немецкого танка артиллеристу, наводчику орудия или командиру орудия полагалась 500 рублей, бронебойщику 1000 рублей, а бойцу, который смог уничтожить вражеский танк с помощью противотанковой гранаты либо бутылка зажигательной смеси, то есть это 2000 рублей. Да, это, конечно, небольшие деньги того времени, но дело в том, что тогда бойцы, они прежде всего отправляли деньги домой, чтобы там могли жить их родственники.
Ну и не за деньги воевали, что
и
сейчас?
И так, да, не за деньги, конечно, воевали, не за деньги. Но что говорить, например, и в британской армии были такие тоже надбавки за сбитый, например, немецкий самолет. Британскому летчику выплачивалось 300 фунтов. Ну, это тогда достаточно большие деньги. Конечно, воевали за родину. Конечно, да. Но это в том числе и помогало семьям этих военнослужащих, которые воевали на фронте.
Возвращаясь в современность, Резников рассказывает французам о планирующемся, по его мнению, наступлении российской армии.
Вы ожидаете массированное российское наступление? Боитесь его? Готовитесь к нему?
Говоря о потенциальном наступлении, да, ввиду того, что русские живут символичностью, они могут попытаться осуществить наступление 24 февраля. Они также могут попытаться осуществить его с двух направлений. Одно – это Донбасс, а второе – юг. И поэтому мы говорим нашим коллегам, что нам нужно подготовиться как можно быстрее. Именно поэтому нам и нужно оружие, чтобы сдержать врага. На поле боя все решает инициатива, и мы не можем потерять эту инициативу. Мы не недооцениваем нашего противника. Мы видим, что он очень серьезно готовится к наступлению.
Юрий Вячеславович.
Действительно, сегодня великая дата победы Сталинградской битвы. Тем более мы должны четко понимать, что это достаточно такая длинная полоса. Это и Воронежская область, это и Калмыкия. То есть огромный театр военных действий. И конечно, важно, что сегодня вот эти события праздничные проходят в Сталинграде с участием главы государства, с участием ветеранов. В ходе Великой Отечественной войны было много знаковых великих сражений, героических сражений. Это и оборона Москвы, это защита Ленинграда и деблокада Ленинграда. Это Орловско-Курская битва. Но почему вот Сталинградская битва стоит здесь особняком, это совершенно очевидно. Во-первых, конечно, мы прекрасно понимаем, что это крупнейшая военная победа, это серьезный военный перелом. И опыт, а я об этом чуть позже скажу, говорит о том, что только одержав победу, переломную победу, можно рассчитывать на достижение успеха и в других сферах. Это большая морально-психологическая победа. Это серьезная экономическая победа, потому что совершенно очевидно, что немцы должны были обеспечивать свои тылы и рвались к бакинской нефти. Хотя надо отметить, что советское государство, если до революции фактически основное потребление было нефти табакинской, то уже к этому времени было разведано и нефть Поволжья, Башкирия, Татария и так далее. То есть создавали резерв. Хотя 80% нефти горючего это все-таки была бакинская нефть. Это и серьезная. Мы должны прекрасно понимать подвиг, мужество, когда были перемолоты превосходящие силы противника, несмотря ни на что. Это дух русского советского народа, который победил. Я согласен. Вот вы посмотрите, как развивались события. Великая победа в Сталинградской битве, а потом совершенно по-другому меняется и отношение западных государств, в первую очередь США и Англии, к событиям Великой Отечественной войны. Они же правильно рисуют. Там Эль-Аламейн. Сколько у них там? 300 тысяч с двух сторон. Какое это сражение? Здесь сошлись колоссальные армии. Во время вообще Великой Отечественной войны 13 миллионов было на театре наших военных действий. Десятки дивизий перемолоты были. А вот эти события, Тихий океан. Но они на самом деле уже после этой битвы, ноябрь 43-го, Тегеран, восторженные оценки Рузвельта, Черчилля. Помните, Георг VI подарил меч гражданам Сталинграда, крепким, как Сталин. И Черчилль на Тегеранской конференции вручил этот меч. А теперь посмотрим вот эти вот поставки американской и английской военной техники. Когда 43-й, 44-й. Мы своим оружием фактически перемололи вот эту колоссальную машину. Потери 41-го года, они были очень серьезные. И людские потери, и с точки зрения территории, и с точки зрения промышленного потенциала. Эвакуировали, развернули новые заводы. И в 42-м году мы выпускали техники больше, чем вот эта вот фашистская Германия, весь их блок. Дальше, посмотрите. Оборона Москвы. Перемололи крупнейшие, сильнейшие отборные немецкие дивизии. Гитлер сказал, еще одно такое поражение, и мне не от кого будет рожать женщина. И поэтому, конечно, в этой битве много вот этих вот 200 тысяч венгров, там 200 с лишним тысяч итальянцев и так далее. Но как французы отнеслись к этим событиям? Пьер Ришал Блок, известный антифашист, писал, французы через русских солдат отомстили за унижение, когда три фашистские дивизии фактически без боя взяли Париж, и все эти три дивизии фактически были уничтожены или пленены в ходе Сталинградской битвы. То есть это имело колоссальное значение. А теперь переходим на нынешние события. Вот Джонсон заявляет, больше танков, зачем нам танки, которые находятся на территории Англии, в других странах, надо все отправить на помощь Украине. Слушайте, очевидно, что ресурс для того, чтобы перемолоть и эти танки, и эти силы тоже есть. Но они останутся совсем тогда открытыми и безоружными в этом плане. Но они своими действиями и такими провокационными заявлениями, с которыми выступает Джонсон, они же сами подталкивают, потому что Россия, защищая свою территорию, могут использовать все возможности, все силы, весь потенциал, который есть у нашей страны. Этот потенциал, конечно, необходимо наращивать. Из победы в Сталинградской битве, победы нашей в ходе Великой Отечественной войны мы должны вывод сделать и о необходимости мобилизации нашей экономики, развития экономики, потому что тогда условия были тяжелейшие. С другой стороны, мы должны говорить и о том идеологическом настрое, воспитании, которое было. Да, поощрения были, да, были ордена, да, были премии, но мы же знаем действительно или поддержать свои семьи, а эти семьи, работая в тяжелейших условиях, последние деньги направляли на фронт.
Конечно.
Танки, самолеты и так далее. Вот это самопожертвование, которое было народа, вот это может объединять. И поэтому на этих примерах мы должны учить истории. На этих славных командующих, которые руководили этими операциями. Тот же Василевский, конечно, Жуков, конечно, великий Сталин, Василий Иванович Чуйков, кстати, который разоблачал вот эти мифы господина Солженицына о заградотрядах во время Сталинградской битвы. То есть это великая история, которая должна учить победе. Но еще раз, без победы на фронте, которые были одержаны в ходе Великой Отечественной войны, через какие-то мнимые переговоры ничего невозможно сделать, потому что Запад поставил определенную цель. Тогда фашистская Германия и союзники поставили цель уничтожить нашу страну. Сегодня они поставили такую же цель. Победа приведет к тому, что и США, и Англия присядут,
и вынуждены будут принимать условия, которые нужны нашей стране.
Мы скоро вернемся. Российская власть копирует СССР. Так сегодня звучат заголовки итальянских газет на фоне, например, открытия бюста Сталина в Волгограде. Судя по всему, там забыли судьбу 8-й итальянской армии, которую Красная армия разбила во время Сталинградской битвы. Это была, между прочим, группировка из 130 тысяч человек. В Германии, которая, как и 80 лет назад, отправляет на Украину свои танки, проводят свои параллели между Великой Отечественной войной и конфликтом на Украине.
Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Сталинграда от нацистской Германии. Мы знаем, что Владимир Путин также полетит в этот город. Какую роль играет этот день для россиян?
Для российского народа это большое событие, которое прежде всего ассоциируется с Великой Отечественной войной. Сегодня Волгоград будет вновь переименован в Сталинград на один день. Власти даже сменили дорожный знак на въезде в город. Президент России тоже отправится сегодня в Волгоград, где почтит память самого кровопролитного сражения между нацистами. Нацистами и Красной армией. Конечно, этот день ассоциируется с войной на Украине. В этом году это приобретает дополнительное значение, поскольку российские войска уже почти год проводят специальную военную операцию на Украине. 80 лет назад России удалось одержать победу над фашистским режимом. Сейчас же в Кремле заявили, что Россия снова сражается с нацистами, которые хотят уничтожить российскую историю. Особенно это касается того, что происходит на Донбассе. Именно это является целью российского правительства.
Вальдемар Герц с нами на прямой связи, депутат Бундестага в прошлом. Здравствуйте, Вальдемар, рада вас приветствовать. И все же вот это чувство вины у немцев, оно насколько сохранилось в данные времена? Его утилизируют, его всячески скрывают, или на самом деле оно все еще существует?
Нет, оно все еще существует. Я думаю, что среднего поколения его вытравить и невозможно. Молодежь, возможно, уже воспринимает это все по-другому. Но вот разница в подаче материала прошлого года, позапрошлого года и этого года. Информация о Сталинградской битве проходит буквально такими эпизодами и почти незаметно. Но о том, что командир подводной лодки Маринеско потопил 3500 женщин и детей, об этом говорится, хотя раньше об этом я не слышал нигде. Я понимаю, что сейчас пытаются в голову простых людей вбить. Вот разница между подачей материала и формированием общественного мнения. И поездки там наших зеленых в Украину. Я думаю, мы об этом тоже еще поговорим.
Что касается нового министра обороны, который залез в танк в камуфляже, в военной форме, ничего у него там не аукнулось, никаких параллелей он не провел, хотя бы сам с собой, что ли, или не подсказали ему пиарщики, что не надо так делать немецкому министру обороны?
Он только вступил в должность, и я думаю, что на первых этапах какие-то такие пиар-акции для того, чтобы поднять имидж после той нашей министерши, которая была, и которая там главная задача была третий туалет в казармах сделать. Он пытается сейчас создать имидж того, который заботится о обороноспособности своей страны. На самом деле они раздевают армию прямо на глазах у всего народа.
Что касается поставки танков, вопрос решен, обсуждается подготовка, транспортировка, логистика и так далее. Но, казалось бы, пока очень твердое «нет». По поводу самолетов звучит из уст Шольца, из уст Писториуса. А какая разница? Танки, самолеты? Надо же Россию победить.
Разницы, в общем-то, никакой. Я думаю, что с точки зрения обучения персонала, обучить летчика украинского сложнее, чем танкиста. Может быть, это они имеют в виду. Но на самом деле будет так, как скажет заокеанский обком. Скажет поставить. И опять придумают красивую историю, как с танками. Весь народ в недоумении, а он себя выставляет как мудрым стратегом и политиком. Просто ты смотришь, говоришь, король-то голый, вы еще не видите, что ли? Видим, а что сделаешь? Вот такой у нас король сейчас.
Поставка танков невозможна, как уже множество специалистов описали, без обслуживания, без гражданских специалистов. И почти наверняка это же будут немцы. Но вот погибнет немец на театре военных действий на Украине.
Я думаю, это будет скандал, большой скандал, если вообще немцы появятся там. Потому что все, чем они успокаивают народ, мы поставляем туда вооружение для того, чтобы самим туда не ввязаться и не послать ваших детей, братьев туда. Если это произойдет, то пропадает эта оговорка, и я думаю, народ пойдет на баррикады. Не могут немцы туда быть поставлены. Их будут, украинцев будут обучать здесь, и это уже проблема, потому что ко мне уже обращались наши люди с российских немцев, которые бросили службу и отказались обучать украинских солдат убивать наших братьев. У них проблемы, мы пытаемся им помочь. Но у них будет еще больше проблем, если они сейчас захотят или будут вынуждены послать туда обслуживающий персонал. Это последняя черта, которая еще осталась.
Чем больше эскалация, тем больше немцев становятся противниками поставки вооружения и техники на Украину. Это последний опрос Тагис Шпигель показал, что 70% немецкого населения против поставки танков и самолетов. Хотя раньше, в принципе, половина на половину, восточная Германия была всегда более против настроена таких поставок. Но вот сейчас подавляющее фактически большинство. Спасибо огромное. Вольдемар Герц с нами на прямой связи из Берлина.
Уважаемые коллеги, подняли еще несколько исторических вопросов. Сегодня, мне кажется, в 80-летие Сталинградской битвы это очень и очень уместно. Фельдмаршал Паулюс получил звание от Гитлера, был автором плана Барбаросса, но тем не менее, поскольку он сотрудничал с Нюрнбергским трибуналом и не совершил военных преступлений, был военным, то никаких печальных последствий для него не последовало. Звание ему сохранили, он жил в Германской Демократической Республике, ему предоставили отдельный шикарный особняк, относились к нему как к генерал-фельдмаршалу. У него было сохранено даже личное оружие. Он читал лекции немецким военным, и с этим связан определенный исторический анекдот. Конечно, за ним специальные службы, ну, так сказать, присматривали. И вот один из дней идет донесение в штазе, в германские спецслужбы, о том, что фельдмаршал Паулюс слишком часто стал чистить свой пистолет. Не равен час застрелиться. И этому агенту возвращается ответ. Если он не застрелился в Сталинграде, то уже в Дрездене он точно не застрелится. В 1957 году фельдмаршал Паулюс умер от, ну, собственно говоря, естественных причин. Другой настоящий уже герой Сталинградской битвы – это Василий Иванович Чуйков, будущий маршал Советского Союза, тогда генерал, сегодня похороненный на Мамаевом кургане, после войны написал мемуары. Он командовал группой советских войск в Германии, и однажды его пригласил к себе Сталин. Ну, Чуйков не знает, о чем будет речь, а Сталин заговорил о Сталинградской битве. И вопрос, который он задал Чуйкову, правильно ли мы поступили, когда сосредоточились на окружении и уничтожении армии Паулюса и не стали пытаться окружать группу армии, которая находилась на Северном Кавказе, где попал бы миллион человек. Сталин об этом думал, размышлял, и в этом разговоре Чуйков пишет, что они пришли к выводу, что правильно они поступили, что захлопнули котел, уничтожили армию Паулюса, ну а дальше война пошла тем чередом, который мы знаем.
Мы скоро вернемся, никуда не уходите. Под Барнаулом ракетчики выводят Ярсена, маршруты боевого патрулирования. Экипажи подвижных грунтовых ракетных комплексов совершат марш на 100 километров, отработают рассредоточение и организацию маскировки в лесополосе. Также противодействие диверсантов. Смотрим кадры от Минобороны.
Грунтовых ракетных комплексов ПГРК «Ярс» выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров. Также военнослужащие решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. В рамках маневренных действий ракетный полк и его подразделения отрабатывает задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «ЯРС».
В Госдепартаменте США в очередной раз заявили, что Россия якобы не соблюдает договор СНВ. Доказательств, как обычно, не привели никаких. Лишь одни требования предоставить Западу право инспектировать российские ядерные вооружения.
Итак, вчера Государственный департамент США объявил, что Россия не соблюдает договор о СНВ. Так что же происходит сейчас?
Как я уже сказал, Россия не выполняет свои обязательства по договору о СНВ по содействию инспекциям на своей территории, а ее отказ содействовать инспекционной деятельности не позволяет Соединенным Штатам осуществлять важные права в рамках договора и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями. Здесь есть четкий путь для возобновления договора. Все, что нужно сделать России, это разрешить инспекционную деятельность на своей территории, как она это делала в течение многих лет. Это означает созыв консультационной комиссии. Ничто не мешает российским инспекторам приезжать в США и проводить проверки.
Были ли предприняты какие-либо попытки связаться с русскими после того, как было сделано это заявление?
Мне не нужно зачитывать никаких конкретных заявлений, но путь здесь очень-очень ясен и очень прямолинеен. Все, что нужно сделать России, это разрешить инспекционную деятельность на своей территории.
Лукавые, конечно, ребята, и очень лицемерные. Воздушное пространство забыто, кривыми маршрутами как добираться до их ядерных объектов они не рассказывают нам как. Миссия ЕС подготовит 30 тысяч украинских военных, заявил вот только что Боррель, дипломат, да, готовит теперь у нас военных, заявил он это в Киеве. Еще глава администрации президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президент США по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Такая вот совместная, видимо, у них ставка. Вместе ждут они наступления российской армии, готовят контрнаступление. Однако, если верить тайному брифингу в Белом доме, ничего им в ближайшее время, да и вообще в будущем не светит. Это была программа «60 минут». Сейчас смотрите «Вести». Всего доброго.